Час дня в Москве, в студии Марин Максимов. В эфире информационная программа «Эхо». Вот ее главные темы. С минуты на минуту начнется акция «За честные выборы» на Новом Арбате. В центре Москвы усилены меры безопасности. Похоже, акция проходит сегодня и в других городах. В частности, несанкционированное шествие может пройти в Петербурге. Президент США Барак Обама одним из последних мировых лидеров поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Президент Медведев предложил кандидатуру Владимира Миклушевского на пост главы Приморья. Он займет место Сергея Дарькина, который был досрочно отправлен в отставку.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Теперь обо всем подробнее. Акция «За честные выборы» начнется вскоре на Новом Арбате. Митинг санкционирован московскими властями с часа дня. Там же собрались и участники, и организаторы мероприятия. В связи с проведением митинга полиция усилила меры безопасности. О том, как организован проход на митинг и что происходит на прилегающих улицах и автомагистралях, расскажет наш корреспондент Андрей Поздняков. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Марина.
Расскажи сначала, есть ли какие-то ограничения в метро на станциях и для движения автотранспорта рядом с митингом?
Каких-либо заметных ограничений в метро и для движения транспорта пока еще нет. Сотрудники полиции, для пешеходов очень серьезные ограничения введены. Сотрудники полиции полностью оцепили левую нечетную сторону Нового Арбата. И пройти можно только со стороны центра. У ближайших метро Арбатской высотки выставлено несколько десятков рамок металлоискателей. Здесь полицейские досматривают вещи, ощупывают проходящих на наличие оружия и пиротехники. Проезжая часть с обеих сторон огорожена металлическими заграждениями, прикрыты подземные переходы. То есть пройти по них на высотках также не получится и с другой стороны Нового Арбата. Нельзя пройти и со стороны Садового кольца. Через арки и арбатские переулки можно только выйти с этой закрытой территории. Впрочем, остальные прилегающие переулки Серебряный, Арбатский и частично Большой Афанасьевский также оцеплены.
Отмечу, что... Андрей, скажи, а сколько примерно, по твоим оценкам, там находится сотрудников полиции? Мы из окон нашей радиостанции видим, что там прибывали и автобусы как с полицейскими, так там стоят и военные автобусы.
Любопытная деталь, что на самом деле на самой огороженной территории людей в форме относительно мало, но вот на Новом Арбате, на Варварке, на Знаменке, на прилегающих улицах стоят десятки автобусов и тяжелых КАМАЗов, очень много бойцов ОМОНа в касках, в полном боевом обмундировании. Есть здесь также солдаты внутренних войск, однако сосредоточены они на стороне от места проведения митинга. Военные грузовики в большом количестве припаркованы у Александровского сада и в районе Манежной площади. Так что в центре действительно стянуты значительные силы самого разного рода.
Спасибо, Андрей. Мы будем следить за развитием событий. Я напомню, что ранее сообщалось, что за безопасностью в районе Нового Арбата будут следить до 2500 сотрудников правоохранительных органов. Между тем, информация о возможных провокациях после оппозиционного митинга на Арбате поступила в полицию. В правоохранительных органах отмечают, что определенная группа граждан намерена устроить ряд провокаций, в том числе зажигать фаеры, перекрывать автомагистраль или устанавливать палаточные городки. В этой связи в полиции вновь напомнили, что все подобные инициативы будут пресекаться. Митинг вскоре начнется, но туда уже пришли, по словам организаторов, около 2000 человек. Так ли это, мы сейчас выясним у нашего другого корреспондента Тимура Олевского. Тимур, добрый день.
Марина, добрый день.
Что можешь сказать о количестве участников и какое у них настроение?
Марина, значит, вот я сейчас как раз специально поднялся на сцену, чтобы посмотреть, сколько людей пришло на митинг. Конечно, около сцены кажется, что их довольно много. Тут все-таки несколько тысяч человек наверняка есть. От сцены до складами даже не видно конца толпы людей, которые приходят на митинг. Ну, конечно же, не так много, как было, наверное, даже на Пушкинской площади, где речь идет о тысячу, тем не менее. На самой сцене уже все готово, только что Владимир Рожков объявил 5-минутную готовность. И на сцене под баннером «Это не выборы, это не президент», собираются выступающие, среди них действительно довольно много наблюдателей. В том числе от лица известных людей, которые тоже следили за выборами. Вот только что рядом со мной меня прошел Максим Митарган, тут же его адвоката Николая Полотова. Подошли женщины в шарфиках «Руси сидящих», потому что одна из тем митинга будет ситуация вокруг Алексея Козлова, которого, возможно, могут опять упечь в тюрьму по обвинению в преступлении, которое, собственно, он утверждает, что не совершал, и многие с этим согласны.
Тимур, скажи, как реагируют на митинг те, кто проезжает мимо на автомобилях или проходит мимо?
Движение по Новому Арбату не прикрыто, просто здесь уже образовалась небольшая пробка, люди едут медленно, иногда сигналят. Надо отметить, что вообще настроение среди тех, кто собрался, оно не такое радостное, как, ну, знаете, веселое и объединяющее, как это было, например, на Болотной площади или на Сахарово. Люди, которые сюда пришли, довольно сосредоточенные и собраны. Это очень чувствуется, в воздухе разнито определенное напряжение. Между тем, также в толпе раздают флаги, тут же раздают доклад Немцова, Путин итоги. И вот сейчас уже видно, что прямо перед сценой выстроились практически все представители политических сил России, оппозиционных, от правых до левых. А за ними приходят простые люди, которые хотят выразить свое отношение к прошедшему.
Спасибо, Тимур. Я отмечу, что среди участников сегодняшнего митинга координатор Левого фронта Сергей Удальцов, по его мнению, относительно прошедших выборов осталось слишком много вопросов.
Мы не считаем прошедшие 4 марта президентские выборы легитимными, избранного президента легитимным, и не намерены заканчивать кампанию за честные выборы. Мы считаем, что пока не пройдут новые, свободные, честные, проведенные по новому законодательству выборы в парламент и выборы президента, говорить о легитимности действующей власти просто невозможно.
Особенностью сегодняшнего митинга станет то, что на акции тон будут задавать не политики, а гражданские активисты, которые работали наблюдателями на президентских выборах, говорит журналист и издатель Сергей Пархоменко.
Несколько крупных ассоциаций собирали и готовили наблюдателей, а теперь получают от них итоговую информацию. И вот, собственно, эти наблюдатели и будут главными героями митинга, которые своими глазами видели, почему эти выборы были не только неравными и несправедливыми, но они были еще и нечестными.
Готовятся к похожей акции и в Санкт-Петербурге. Там может пройти несанкционированное шествие на Невском проспекте. Несмотря на отказ на проведение массового несанкционированного митинга большинства городских оппозиционных организаций, некоторые все же решились выйти и принять участие в шествии. О том, что происходит в Петербурге, узнаем из материала нашего питерского корреспондента Данилы Ширяева.
Никакой массовой оппозиционной акции 10 марта в Петербурге не будет. Об этом еще вчера в один голос заявляли представители «Солидарности», «Другой России», «Объединенного гражданского фронта». Подготовиться к сегодняшнему дню помешали массовые задержания 5 марта. Многие активисты оказались в отделениях полиции и выпали из процесса подготовки. Да и Смольный на встречу оппозиции не пошел и не разрешил митинговать и проводить шествие ни на одной из центральных улиц и площадей. В итоге было решено ограничиться одиночными пикетами и не требующими согласования флешмобами. Это решение устроило далеко не всех. По заявлению представителя партии «Парнас» Юрия Мельничука, шествие сегодня все же состоится. Оно будет несанкционированным и пройдет по левой стороне Невского проспекта. Юрий Мельничук сообщил, что выйти на Невский готово около 500 человек. Не исключено, многие из них в итоге окажутся в отделениях полиции. Юрий Мельничук также выразил сожаление тому, что петербургской оппозиции вновь не удалось договориться об объединенных действиях. По его словам, некоторые местные оппозиционеры предстоящую акцию специально замалчивали.
Несанкционированное шествие по Невскому проспекту начнется в 13:30.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Теперь к политическим новостям, не связанным с сегодняшним митингом. Американский президент Барак Обама поздравил Владимира Путина с победой на выборах, но сделал это одним из последних среди мировых лидеров. По мнению экспертов, эта задержка объясняется внутриполитической борьбой в США. Подробности у Александра Борзенко.
Администрация Обамы объяснила задержку чрезвычайной занятостью президента. Между тем, некоторые СМИ восприняли это как некий политический жест. Не стоит забывать, что и в Соединенных Штатах сейчас готовятся к президентским выборам, объяснил директор Института США и Канады РАН Сергей Рогов. Отношения с Россией – важная тема в предвыборной риторике.
Администрация Обамы подвергается очень жесткой критике со стороны республиканцев и, в первую очередь, лидирующего претендента на выдвижение кандидатом в президенты Ромни, который требует вместо перезагрузки российско-американских отношений вернуть их назад. Вместо ресет предлагается бак.
Мир стал свидетелем издевательства над демократическим процессом, заявил Ромни, отзываясь о прошедших в России президентских выборах. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила на страницах Washington Post, что эта победа должна стать последней для Путина и путинизма. Новый президент, уверена Райс, видимо, не понял, что городской средний класс, сложившийся в России, потребует уважения к себе. Тем временем Обама в телефонном разговоре с вновь избранным президентом России договорился о дальнейшем сотрудничестве и укреплении диалога.
В мае Путин и Обама, как ожидается, впервые встретятся как два президента на саммите Большой Восьмерки в США. Президент Дмитрий Медведев предложил кандидатуру ректора Дальневосточного федерального университета Владимира Миклушевского на пост губернатора Приморского края. На эту должность вместо ушедшего в отставку Сергея Даркина его ранее предложила Медведеву «Единая Россия». Подробнее об этом Алексей Голубев.
Вопрос о назначении Миклушевского главу региона рассмотрит законодательное собрание Приморья. Об этом сообщает пресс-служба Дмитрия Медведева. Отмечу, что в данный момент Владимир Миклушевский является временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Как отмечает агентство РИА Новости, Миклушевский стал ректором Дальневосточного федерального университета в 2010 году. До этого он долгое время работал в МИСИС, а также в Миноборнауке, после чего в 2008 году был назначен замминистра образования и науки. Между тем, помощник министра образования Ирина Ган полагает, что Миклушевский – это хороший и опытный менеджер, которому под силу возглавить регион.
Сильный специалист, эффективный управленец, способен решать очень большие амбициозные задачи. Очень важно, на мой взгляд, это то, что Миклушевский очень порядочный человек. Когда Владимир Миклушевский возглавил Дальневосточный федеральный университет, с огорчением отпускали его из министерства. Уверена, что нравится спектр задач, которые он решал, убеждают нас в этом.
Место губернатора Приморья стало вакантным в конце февраля, когда Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Сергея Даркина. Он занимал эту должность более 10 лет и покинул ее по собственному желанию. В период правления Даркина вокруг его фигуры возникали различные скандалы, связанные с обвинениями в коррупции и связях с криминалитетом.
На пост губернатора «Единой России» предлагал также председателя совета директоров компании «Дымовское колбасное производство» Вадима Дымова и вице-губернатора Приморья Ирину Скоробогатову. О валюте. Доллар на выходные 29.66, евро стоит 38.99. В течение дня в Москве от 2 до 4 мороза, сейчас в столице минус 4. Марина Максимова, служба информации «Эхо Москвы».
Слушайте в эту субботу 10 марта прямые включения, а также мнение участников и журналистов по поводу митинга на Новом Арбате в прямом эфире «Эхо Москвы» после 13 часов. Ведущие Ксения Ларина и Сергей Бунтман. То, о чем не говорили по радио.
Нужно ли переносить столицу и как вам идея ее переноса на Дальний Восток? Размышления председателя движения развития Юрия Крупнова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Все еще будет. Реклама.
Интересует недвижимость в Болгарии, Испании, Турции, на Кипре и в других странах? Приходите на Московскую международную выставку недвижимости «Инвестшоу» 9-10 марта. Выставочный комплекс на Тишинской площади, дом 1. Сайт investshow.ru.
Европа, Америка, Япония или Корея. Неважно, откуда родом ваш автомобиль. Важно, что у него внутри. С моторными маслами ZIG XQ под капотом вашего автомобиля все надежно. ZIG XQ снижает трение в двигателе, увеличивает его мощность и ресурс, экономит топливо. Синтетические моторные масла премиум-класса ZIG XQ. Качество, подтвержденное официальными допусками ведущих мировых автопроизводителей. Моторное масло ZIG XQ. За машиной слежу я.
Самые привычные вещи часто вызывают тревогу. Привычные ситуации, которые вызывают раздражение. Привычные звуки, которые вызывают стресс. Привычные события, которые вызывают беспокойство.
Иванова, зайдите ко мне, пожалуйста.
Так стресс становится привычкой. Афобазол – современное средство против привычных проявлений тревоги и стресса. Не вызывает сонливости и привыкания. Афобазол от компании «Фармстандарт». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Вы можете смотреть ее на своем компьютере, айфоне, айпаде, а также прочих мобильных устройствах.
В центре событий. «Эхо Москвы».
Добрый день. Я первый сказал добрый день.
Да, я понял.
Кто первый сказал «э»?
Я справа.
Да, вот, хорошо. Ксения Ларина, Сергей Бунтман. Мы начинаем наш разговор о митинге и с участниками митинга. Уже сейчас идут выступления. Зоя Светова сейчас на трибуне. И выступает, мы услышим выступление в записи. Некоторые просто полным текстом мы услышим. А некоторых нам расскажут. скажут сами участники.
Ну, давай скажем, по ощущениям пока то, что мы видим, сколько вот мы, навскидку, Сереж, ну, тысяч пять можно сказать приблизительно.
Ну, может быть, да? Я плохо считаю с детства, да, но да. Во всяком случае мы сейчас услышим, что там происходит внутри. У нас такое стереовидение, поскольку мы можем смотреть трансляцию.
У нас есть трансляция, да, у нас все трансляции есть, мы сами слушаем выступление, вот сейчас в данном случае Зои Светова, о которой уже сказал Сергей, она говорит о том, что одна из сегодняшних тем, одна из главных сегодняшних тем, это и защита Алексея Козлова. Алексей Козлов, супруг Оли Романовой, я думаю, что наши слушатели прекрасно знают всю эту драматичную историю.
Очень серьезные вещи.
Да, завтра приглашают.
Все решения суда предыдущие, там очень все нехорошо ему.
Да, и вот Зоя вместе с друзьями Оли Романовой приглашают всех, кто хочет завтра прийти к Пресненскому суду для того, чтобы поддержать Олю и Алексея.
Ну вот сейчас Евгений Бунтман, да? Сейчас нас Женя. Алло.
Да, добрый день.
Да, Жень, ты где находишься и как это все выглядит с той точки?
Я нахожусь в самой середине зоны, отведенной под митинг. И надо сказать, что еще минут 40 назад, наверное, можно было спокойно пройти, никого не задев по дороге и не попросив подвинуться. Можно было дойти от металлоискателей до самой сцены. Сейчас железей значительно больше. Идет очень интенсивный поток от начала Нового Арбата к сцене, которая установлена над параллели между Метелицей и кинотеатром «Октябрь». Но поток действительно идет очень интенсивно.
Вот очень важно, на это обратил внимание, Жень, то, что мы видели, когда еще до того, как митинг начался, было ощущение, что народ очень как-то вяло собирается. А сейчас уже подинамичнее пошли люди, да?
Да, сейчас уже нельзя сказать, что вяло. Ну, с другой стороны, нельзя сказать, что здесь так же много людей, как, скажем, на Болотной или на площади Сахарова, потому что там уже после металлоискателей нельзя было свободно пройти куда-либо. Здесь же не так, здесь свободно. Но атмосфера примерно такая же, если можно так на глаз оценить атмосферу, конечно. Полиции нету внутри этой зоны, которая отведена для митинга. Полиция только стоит по периметру и перекрывает переулки, уходящие на Арбат. Да, такого, как на Пушкинской, конечно, нету. И надо сказать, что здесь нету и другой характерной детали для митинга на Пушкинской. Здесь нет организованных групп прокремлевской молодежи, которых я, скажем, на Пушкинской видел очень и очень много. Здесь в основном люди, конечно, которые приходили на Сахарова и на Болотную. Все почти с белыми ленточками, но очень редко попадаются люди без онок. И состав... такая цветовая гамма примерно такая же. Здесь есть и такая стройная, но немногочисленная колонна националистов справа от сцены, ближе к проезжей части, к Новому Арбату.
Да, это видно, да.
Да, и по центру стоят люди с флагами солидарности Народно-демократического союза, Парнаса и других либеральных движений. А чуть сзади у самых металлоискателей небольшая группа людей с имперскими флагами, уже ближе к Новоарбатскому и к редакции «Эхо Москвы». И чуть за ними, чуть поодаль, люди с красно-черными анархистскими флагами. Ну, в общем, все спокойно, и никакой агрессии здесь нету. Очень как-то радостно идут люди, переговариваются, приветствуют друг друга, улыбаются.
Да. Женя, насколько я вижу, то одна-две, во всяком случае, из больших парковок, которые есть, это самые обширные пространства на нечетной стороне Нового Арбата, заполнены.
Да, заполнена полностью парковка, которая около сцены, вот там как раз стоят скорее националисты, и люди проходят как по пешеходной части, традиционной части Нового Арбата, проходят к сцене, так и чуть правее за клумбами. По парковкам, там, где проезжая часть рядом. И надо сказать, что оцепление, которое отделяет от проезжей части, оно не очень интенсивное, не очень плотное отцепление. Там стоят, ну, примерно через каждые 2-3 метра, да. Это скорее не плотно.
Понятно.
Там стоят солдаты внутренних войск.
Хорошо. Войска. Хорошо. Жень, спасибо большое. Спасибо. Вот предварительная картина. У нас уже следующая.
Да, у нас на связи Юрий Сапрыкин. Да. Да? Юр, ты здесь?
Да.
Приветствуем. Да.
Добрый день.
Да, напомним, Юрий Сапрыкин, шеф-редактор компании «Рэмблер Афиша» и член Лиги избирателей. Где ты находишься? На трибуне мы тебя не видим. Ты где находишься?
Я нахожусь рядом со сценой. Я встречаю приезжающих сюда наблюдателей, которые должны выступать. Вот, как бы, помимо людей, знакомых,
понятно,
которые вы сейчас видите на сцене, тут еще много...
Юра, скажи, пожалуйста... Да.
...наблюдателями, избирающих депутатов муниципальных советов, uh-huh. И, в общем, это может быть даже интереснее, чем еще одни речи политиков.
Может быть, вы нам скажете, какой там план предполагается по выступающим, кого мы можем еще анонсировать, кого мы услышим?
Ну, смотрите, я видел здесь... Сергея Удальцова, вот, который сам работал наблюдателем и который точно будет выступать. Значит, только что выступила группа поддержки Алексея Козлова из объединения «Русь сидящая», Зоя Светова, правозащитница, и ее коллеги. Значит, вот я вижу здесь молодых муниципальных депутатов Веру Печанову и Максима Карта. Вот, на подъезде Ксения Собчак, она мне звонила сейчас. Вот буквально-таки она и заходит.
Uh-huh.
Так, ну, вообще все довольно интересно. Актер Максим Виторган стоит уже на сцене.
Да. Да. Юра, а по количеству народу как пополняется, заполняется пространство?
Вот с этой точки зрения очень сложно оценить. Я был на самой площадке митинга полчаса назад. Вот, а сейчас я вижу просто перед собой какое-то море флагов. Я думаю, что вам гораздо лучше видно, что там и как. Мне тоже
да, я сейчас должен сказать, да, что здесь кадры как раз из наших окон, между прочим. А здесь кадры идут трансляции, и уже заполняются потихоньку парковки одна за другой. По ним идут. Это вот самые обширные места на этой стороне Нового Арбата. Они заполняются, идут интенсивно через рамки.
Вот Максим, давайте сейчас...
Максим на сцене у нас.
Юр, спасибо большое.
Спасибо.
Угу.
Да, вот сейчас Максим Виторган на сцене.
Вот если бы нам сделали, скажи, Сев, пусть бы нам сделают потом, мы Максиму дали бы выступление. Попроси,
да, потом,
пожалуйста.
Обязательно, пускай нам сделают выступление. Ну вот, смотрите, очень важная деталь, которая свидетельствует о том, что ни одним числом и ни одним повторением всего важны митинги, которые проходят, и, я надеюсь, будут проходить в Москве.
Тут очень важны...
Смотри, вот постоянное присутствие. Во-первых, и здесь неважно, 3, 4, 2, 10, 150 тысяч. Здесь важно движение и именно констатировать то, что происходит.
Но мне пока вот нравится, что направленность.
Сапрыкин сказал, что вот и будут вот молодые муниципальные советники. Молодые муниципальные советники, которые были избраны. Да.
Можно вывести его?
Да, давайте выведем сейчас.
Им было отказано в праве быть людьми. Я видел карусельщиков с открепительным металлом.
Могу сказать, что Максим рассказывает о своем опыте работы на выборах. Он был наблюдателем, у него есть впечатления свои.
Которые они испытывали. Им было тоже отказано в праве быть людьми. Я видел членов избирательных комиссий, которые с бегающими глазами, путающиеся в показаниях, краснеющие то ли от стыда, то ли от злости. Им тоже было отказано быть людьми. Я видел наблюдателей, униженных собственным бессилием, и сам испытал это бессилие. Я хочу вам сказать, что мы все униженные и оскорбленные. И это объединяет нас. Кто-то отдает себе в этом отчет, кто-то нет. Кто-то не боится себе в этом признаться, кто-то боится, но сути дела это не меняет. В этот день, на мой взгляд, произошло еще нечто очень важное. Огромное количество людей, и я в том числе, которые пошли работать наблюдателями, получили знания. Знания. Мы получили это знание не с телевизионных экранов. Мы получили это знание не с монитора компьютеров. Мы получили это знание не со слов радиоведущих и не прочитали о нем в газетах. Мы увидели его своими глазами. И это знание теперь навсегда останется с нами. Нам немного удалось поймать, еще меньше удастся доказать. Но дело в том, что правда все равно существует. Вне зависимости от того, можно ли доказать ее в суде. Она все равно есть, это правда. Правда – это категория не юридическая и даже не нравственная. Правда – это знание. И это знание теперь с нами. Мы знаем правду. Возникает вопрос, что нам дальше с ней делать. 4 марта вечером на Манежной площади Владимир Путин говорил о победе. Он говорил о том, что он победил. И знаете, это так. Он победил в войне за цифры. Цифры, которые он хотел увидеть любой ценой. Он президент цифр, а не президент людей. Это его война. Была его война, но не наша. Мы должны биться за человека. За каждого человека. За тех, кого свезли на Манежку. За строителей, которых возили по Строгино. За карусельщиков. За тех, кто запутался и утонул в бесконечных потоках лжи, льющихся с экранов телевизоров. За тех, кому отказано право быть человеком. Это не враги. Это наши сограждане. Это наши сограждане, и они оказались в беде. Так случилось, что они оказались слабее нас. Так случилось, что они оказались слабее нас в своем желании знать правду, в своей способности противостоять злу, в своей силе чувства собственного достоинства. Мы оказались сильнее, а сильные должны помогать слабым. Мы должны быть терпеливы и упрямы. Терпеливы и упрямы. Мы должны рассказывать и убеждать. Мы должны расширять границы собственного влияния. Я понимаю, что это звучит подобно тому, как идти с вилами против танков. Но если мы сегодня не пойдем, то завтра эти танки будут топтать и давить человеческое достоинство наших детей. Очень сложно противостоять злу в одиночку. Мы не должны бросать своих. Поэтому завтра я пойду к Пресненскому суду, чтобы поддержать Ольгу Романову и Алексея Козлова. Оглянитесь вокруг себя и подумайте, пожалуйста, о том, что можете сделать лично вы.
Это Максим Виторган, напомним. И, дорогие друзья, просто хотим вам сказать, что мы вам вывели звук благодаря тому, что канал «Дождь» ведет прямую трансляцию с митинга. И благодаря нашим коллегам вы имеете возможность вот онлайн в прямом эфире слушать это выступление.
Вот сейчас несколько минут есть Виктор Шендерович в студии. Вместе с нами слушал Максима Виторгана.
И гордился, что он его Шендерович не ученик Виторгана, а Виторган ученик Шендеровича.
Это было давно, и учил я его...
Совсем не этому.
Он вырос замечательным, свободным, умным, сильным человеком.
Смотри, по сути, да, Вить, действительно. По сути, Максим сказал несколько очень важных вещей. Терпеть, быть мужественным, терпеливым и настойчивым. Терпеливым и настойчивым. Вот это то, что, я не знаю, хватит ли людям.
Он, кстати, сейчас цитирует твоего Володина любимого по поводу маленького стихотворения, что правда всегда торжествует, только почему-то всегда потом.
Это помнишь? Стихотворение да? Блестяще да. Читает его отец, вошедший в избирательный штаб Владимира Владимировича.
Вот. Ну, мы не будем сейчас
об этом. Между прочим, Максим и об этом говорит.
Да, да. Нет. Это
не упоминаю, это, он много говорил.
Смотрите, да, правда всегда, правда почему-то потом, но почему-то обязательно торжествует, я помню эти великие стихи. Она торжествует. Вот о чем, о терпении, да, это не в нашей традиции. Мы, конечно, спринтеры. Не в нашей российской добродетели. Вот такая длинная, упорная, ежедневная муравьиная работа, вот такая демократическая муравьиная работа. Каждый день. Да, работа, как на работу. Да. Отстаивать свое достоинство. Не воспринимать, не впадать в панику от того, что нас же давят этим словом. Маргиналы. Уж у него в Москве нету 50%, а мы все маргиналы, да? Вот у них там все, значит, вот нас давят этой
спокойно,
психологией.
Спокойно,
да. Нам надо понимать, что история длинная, что никакой двойной тактовой черты, как в музыке, нету. Ничего не заканчивается ни 5-го, ни 6-го, ни 11-го. Угу. Длинная история. Он прав был, Максим. Мы проиграли борьбу за цифры. Мы были обречены в этой борьбе.
Какие-то очень точные фразы.
Да, очень молодец. Нет, ну, а вот что важно нам понимать, как мне кажется, что пропущено, где, мне кажется, мы не точно ставили акценты. Вот я читаю последние дни после 5 числа судорожные подсчеты. Он фальсифицировал на 14 миллионов или на 18? Потому что если на 14, то он побеждает в первом туре, а если на 17, то не побеждает. Братцы мои, тут гораздо важнее то, что мы хотя бы для себя, без Чурова и без Лебедева, да, председателя Верховного Суда, мы сами понимаем, что Владимир Путин – это глава организованной группы преступной по захвату и удержанию власти, что он глава фальсификаторов. Мы понимаем это сами. Вот это важно понимать. Фальсифицировал он 12 или 14, чрезвычайно любопытно, но это не принципиально. Принципиально
это то, чему как раз научились наблюдатели. Абсолютно прав Максим здесь. И с другими вещами можно согласиться. Не надо втягиваться в эту борьбу.
А можно я вопрос задам Виктору? После новостей, да, Витя? Задержишься еще?
Конечно.
Да, пожалуйста.
В Москве. На эхе краткие новости. У микрофона Марина Максимова. Митинг за честные выборы начался на Новом Арбате. По разным оценкам, там собрались от 3 до 30 тысяч человек. Цифру в 3 тысячи приводят в МВД. Один из организаторов митинга, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, утверждает, что на Новом Арбате собрались не менее 30 тысяч участников, и люди продолжают подходить. Ситуация пока спокойная. Со сцены, которая установлена напротив кинотеатра «Октябрь», уже выступают организаторы сегодняшнего митинга. В том числе там присутствует один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, сопредседатель Парнаса Владимир Рыжков, журналист и издатель Сергей Пархоменко. Участники протестного митинга на Новом Арбате требуют проведения новых парламентских и президентских выборов. Пока мы не добились выполнения наших главных требований, мы будем продолжать добиваться политических реформ и новых выборов, заявил, открывая акцию, Владимир Рыжков. Также, по его словам, участники митинга потребуют принять новое законодательство об избирательных комиссиях и общественном наблюдении. Сейчас рядом с рамками металлоискателей, которые установлены на входе на митинг, находится наш корреспондент Андрей Поздняков. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Продолжают ли подходить участники мероприятия? Нет ли у них каких-либо проблем?
Участники мероприятия продолжают довольно активно приходить, буквально за 15-20 минут огороженная территория заполнилась примерно на треть, по моим оценкам. Причем характерно, что у раунд металлоискателей очереди не такие большие, как мы привыкли видеть обычно на все за честные выборы, но очень много людей собралось у ресторана «Прага». Дело в том, что от ресторана «Прага» к началу тротуара Нового Арбата есть некоторое сужение, поэтому там даже возникла небольшая толкучка. Я, например, проходил вот этот небольшой отрезок в несколько сот метров 10 минут. Таким образом, людей очень много, скорее всего, будет очень много, они продолжают приходить, собираются группами, значительная группа собралась около сцены в конце Нового Арбата, недалеко у Садового кольца. Еще большая группа собралась около экрана и громкоговорителя в самой середине Нового Арбата.
Андрей, скажи, а какие у них флаги и транспаранты?
Флаги здесь самые разные. Здесь представлены как анархические движения, национал-большевики, коммунисты, левые, так и правые и либеральные партии. В том числе здесь были, например, флаги партии «Общее дело». На самом деле очень много людей самых разных идеологий раздают самые разные листовки, от радикальных до наиболее умеренных.
Спасибо, Андрей. Мы будем следить за развитием событий. Я напомню, что митинг на Новом Арбате санкционирован до 16:00. О валюте. Доллар на выходные 29.66, евро стоит 38.99. В течение дня в Москве минус 2, минус 4. Сейчас в столице 4 градуса мороза. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Павлина, говоришь?
Реклама.
Новый поселок, Покровская 2. Удобные, просторные, красивые дома.
Новая Рига, отличное место, но главное, цены здесь интересные.
Всего 6,5 миллионов рублей, и вы хозяин респектабельного таунхауса в поселке Покровская 2.
Если вам нужен загородный дом, сразу же
звоните в
Инком. 785-5595. 785-5595.
В очкарике статусные очки и ультрамодные оправы от мировых брендов.
Ищите качественные и недорогие очки.
В очкарике медицинские очки от 499 рублей за оправу линзы европейского производства и изготовления. Гарантия 2 года. Проверка зрения бесплатно. С 1 января до 1 апреля текущего года. Подробности в салонах и на очкарик.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
Последние дни в Третьяковской галерее открыта выставка «О Дольче Наполи». Неаполь глазами итальянских и русских художников 18-го, первой половины 19 века. Проект посвящен одному из древнейших и наиболее колоритных городов Италии, популярному у художников и путешественников. Виды Везувия, морского побережья, жанровые зарисовки отражают атмосферу города, вдохновившего на создание крылатой фразы «Увидеть Неаполь и умереть». Выставка открыта в инженерном корпусе Третьяковской галереи по 11 марта.
Реклама на Эхе – правильное решение.
В субботу ведущие программы «Перехват» Владимир Рыжков и Виталий Дымарский после 17 часов.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь. Что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Ну, мы продолжаем.
Да. На митинге, он над митингом.
Я, можно, просто он скажу, на, пока шли новости и реклама, еще раз напомним, что здесь в студии в прямом эфире мы следим за событиями, которые происходят за нашими окнами на Новом Арбате. Здесь Сергей Бунтман, здесь Ксения Ларина, здесь Виктор Шендерович. И я хочу сказать, что пока шли новости и реклама, выступали представители ассоциации «Голос», и сейчас выступают представители ассоциации «Свободный протокол». Это все, что касается выборов. Под лозунгом скандируют, площадь скандирует... «Вернем России выборы». И еще очень, мне очень хочется об этом сказать, что наши слушатели, которые слышали выступление Максима Виторгана, в совершеннейшем восторге и просто передают ему огромный привет. Я надеюсь, что мы Максима увидим еще и в нашей студии. Вопрос, который я хотела Вите задать. Можно, Сереж? Вот он говорил, говорит, я говорю про Путина, что мы победили. Скажи, пожалуйста, вот что, кого победил Владимир Путин?
Ну, меня, в частности, видимо, тебя.
Он кого вот. Имел в виду?
Конкретно он имел в виду всех. Вот да. Это самое главное, что случилось. Да, полный
развод. Разделенный народ Российской Федерации.
Абсолютно. Во всем, да, во всем мире идущие на выборы, да, в президенты, борются за голоса, подчеркивая, что они президенты всех. Всех, да? И, естественно, демократическая система устроена так, что приходится учитывать интересы всех. Меньшинство не бьется дубиной по голове.
Ну, и здесь то же самое. Ты сердечки видел, Путин любит.
А, да-да-да-да-да. Но это, я предлагаю не путать взаимность с изнасилованием. Я уже говорил это.
Но он же этого... Он-то сам-то этого не сказал, что он
смотри,
любит всех.
Значит, в том-то и дело. Он значит, риторика военная, риторика раскольная, риторика гражданской войны.
И декорации соответствующие.
Да, и декорации, да, соответствующие. И вот я тут... Значит, 41-й год, 812-й год и так далее. Значит, это самое главное, что произошло. Причем это, заметь, не мы сделали. Наша интонация была другая, веселая, да? Мы говорили, Вова, ну уходи, ну хватит, давай как-то вернемся к нормальной жизни. Я уже цитировал тут эту американскую присказку, что политиков и памперсы надо менять по одной и той же причине. Становится грязный и вонючий через какое-то время. Не надо доводить до этого. Была веселая интонация, она меняется. Ее поменяла та сторона, очевидно, своей риторикой. Вот очень интересно теперь, что он будет, как он, собственно, будет. Он президент Мари Эл? Он президент Чечни? Да? У меня когда-то была шутка это про Ельцина в куклах, истинный мариец, да, там в Штирлице. Ну вот истинный мариец-то кто у нас?
Ну я бы вообще, я бы не втягивался в эту ловушку. Вот мы, они, Мариэл, другие республики.
Нет, смотри, смотри.
Я бы не втягивался. В это.
Смотри, какая штука.
Виктор, нет, нет.
Я имею в виду, я не имею в виду граждан республики. Я имею в виду, что там, где не было наблюдателей, там, где хуже развито гражданское общество, там он набирал свои, значит, невероятные туркменские проценты, да, которых не бывает. Потому что 99,7% там, в Кадыровской, этого просто не бывает.
Ну, да. Давайте послушаем Гарри Каспарова.
Давай.
Предлагаю. Давайте.
Давай. Давайте попробуем.
Нет, не получается?
Ну, не получается, не получается. Потом послушаем, если будет что-то. Давайте сейчас...
Оля Бычкова.
Оля Бычкова, да? Кто у нас сейчас?
Удальцов.
Кто? Удальцов, да. Давайте Сергея послушаем.
Мы Виктора отпускаем?
Виктора мы засылаем на митинг.
Помитинговать.
Возвращайся потом.
Поднимайтесь потом.
Ты будешь выступать, кстати?
Нет.
Нет?
Хорошо, Сергей, там у нас есть Удальцов. Да, Сергей, добрый день. Алло.
Нету Сергея.
Алло. Ну почему у нас? Что у нас?
Вы поговорите.
Алло.
Да-да, я вас слушаю.
Да, Сергей, чуть-чуть громче, там просто достаточно плохо слышно.
Я на трибуне, тут просто...
Да-да-да, давайте мы потом перезвоним.
Давайте, мы перезвоним, хорошо, мы перезвоним.
Да.
Мы перезвоним, да.
Можно, Каспарова, давай послушаем.
Послушаем.
Выбором. А компания была совершенно одноворотней. А так называемые оппоненты Путина подбирались специально, по-моему, человеком с чувством юмора, который выбирал карикатурные персонажи. Миронов, Жириновский, Зюганов, трус, балбес, бывалый. И Прохоров, из которого начали срочно лепить гиганта мысли отца русской демократии. Но даже в таких условиях, в условиях тотального административного произвола, когда в каждом селе все эти отростки вертикали власти давили на людей, лгали им, оболванивали через зомбоящик, через свои муниципальные структуры, им все равно потребовалась фальсификация. Одна из цифр приведена губернатором Кировской области Никитой Белых, который с гордостью говорил, что только в его, вверенной ему области, было проведено 7000 встреч с избирателями на муниципальном уровне. Вдумайтесь, меньше чем за 3 месяца 7000 встреч в Кировской области. Это значит вся абсолютно административная машина, вся российская власть за наши с вами деньги работала на одного кандидата. И все равно им потребовалось фальсифицировать итоги выборов. Я был в мобильной группе, сам я голосовал на участке 165, присутствовал там при подсчете голосов. Я был на участке 12.32, на участке 16, так что приветствую тех наблюдателей, которые, может быть, здесь есть, с кем мы встречались 4 марта.
Это выступление Гарри Каспарова. Еще раз напомню, что да, фрагмент. Мы слушаем это в прямом эфире благодаря трансляции на телеканале «Дождь», которая у нас тут включена на телевизоре в студии. А тем временем у нас на связи на линии телефонной Михаил Касьянов. Да? Михаил Михайлович, здрасте. Алло.
Алло.
Да. Плохо слышно. Мешает нам Каспаров. Нам Каспаров мешает. Алло. Нет, плохая связь плохая села, связь отвратительная, очень, даже да. И Каспаров плохо слышал,
да,
к сожалению.
Плохая связь.
Да, ну попробуем
давайте
еще.
Давайте попробуем кого-нибудь из наших журналистов.
Надо сказать им, да, Наташа, обращаясь к Наташе Жуковой, нашему продюсеру, чтобы, если мы вывозим людей в прямой эфир, желательно, чтобы они были не около трибуны, но что во время выступления, а они будут всегда, эти выступления, мы ничего не слышим, к сожалению, так. Ну попробуем. А, значит, у нас там бродит и Оля Бычкова среди... как она написала, вот среди националистов, да, она хотела рассказать о своих ощущениях. На трибуне мы видим и Сергея Митрохина, и Григория Явлинского.
Я думаю, что будет выступать Григорий.
Да, вот я думаю, что мы, наверное, включим вот обязательно его выступление в прямом эфире, мы обязательно послушаем.
Вот есть у нас Бычкова?
Сейчас будет.
Тут приходит...
Да? Все, Оля есть.
Да, давайте Оля Бычкова. Оля!
Алло.
Да, Оля, тебе слово. Где ты там находишься, кого видишь рядом, какие ощущения?
Я что хотела вам сказать. Вот я сейчас стою прямо перед, буквально под Волгой, можно сказать, перед Новоарбатским. Только что произошла удивительная история, потому что вот сейчас на моих глазах националисты ходят с митинга. Они только что развернули 20- или 30-метровый имперский флаг черно-желто-белый, да?
Mm-hmm, да.
И прошли с ним в обратную сторону, то есть к выходу с митинга мимо Новоарбатского. Милиция заставила их его свернуть.
Mm-hmm.
Вот сейчас мимо меня выходят с парковки и на проезжую часть люди с какими-то такими крестами и иконами, такими имитирующими хоругви. Но это не они, это как бы такая вот имитация.
Mm-hmm.
И мне сказали сейчас, когда вот они уходили с этими флагами черными, имперскими, да. Они мне сказали, что девушки выводят своих, и что им это надоело все слушать, и что вот каждый раз одно и то же, сколько можно, типа фигня. и разные другие слова, которые я не могу повторить. И я видела еще группу господина Савельева, тоже с такими флагами, которые говорили, что они не хотят быть массовкой для вот этой всей компании. То есть я, честно говоря, вот такое вот активное движение в разные стороны на этих митингах вижу первый раз.
А мне кажется, что это просто деталь, которую надо отметить. Это деталь эволюции тех же самых митингов.
Безусловно. Вот сейчас прямо они стоят вот тут вот. Надо сказать, что очень много молодых людей с этими флагами имперскими. И очень много людей, у которых закрыты лица, как бы вот такими вот, знаешь, медицинскими одноразовыми повязками. Еще чем-то, какими-то разными шарфами.
Оль, а ты вот находишься прямо внизу, около нас, да?
Да.
Около нас, внизу ты находишься?
Да. Вот скажи... Я стою с этой толпой прямо перед входом в Новоарбатский гостиницы.
Ага. А вот скажи, как там народ прибавляется по количеству? Да. Несмотря на то, что националисты уходят. Приходят люди, да?
Да, народ сейчас идет от метро в сторону того места, где находится центр митинга. Это противоположный хвост Нового Арбата. И вот я сейчас прошла как раз оттуда сюда, в сторону центра, навстречу мне идут люди. Я думаю, что как минимум количество можно оценивать как плюс-минус пушкинское сейчас. Вполне возможно, что будет побольше.
Понятно. Спасибо.
Спасибо Оля. Большое спасибо. Тебе, Оля. Спасибо. Я хочу исправить ошибку. Я назвала ассоциацию «Свободный протокол». Она называется «Сводный протокол». Спасибо Сводный, большое, да, дорогим слушателям, за то, что они меня поправили. Да, конечно же, так. Я оговорилась. Спасибо вам большое. Вот я не знаю, Сереж, если мы можем, конечно, обсудить то, что Оля нам сообщила. Мне кажется, это скорее хорошая новость, чем плохая.
А плохая новость бы была другая. Это устройство какой-нибудь с чьей-нибудь стороны.
Провокация.
Не обязательно правых. Правых, левых, да, серединных, да, да. Устройство провокации или пришлых.
То, что скучно националистам на таких митингах, может быть, это и хорошо.
Ты знаешь, я бы очень хотел, чтобы при таких выступлениях, как вот Максим Виторган, который поразил не только нас с тобой и Витя Шендерович,
ну, вот наши
а очень многие слушатели пишут и цитируют. Потому что мне кажется, что пора уходить тем людям, которые протестуют и против гражданской войны затеяны, лозунгов гражданской войны, и умремте неизвестно где. Пора переходить на нормальный, внятный, человеческий, яркий язык. Говорить своими словами, а не специально что-то придумывать для митингов. Вот мне, честно говоря, нравится, если понравится, если это уйдет. Если будет внятная, нормальная речь, которая обращается к тем, кто способен понимать, что и сделал Максим Виторган.
Значит, тут спрашивают, почему Виктор Шендерович
Ксюша
не на митинге, да?
Давайте Ксюшу послушаем сейчас.
А вот Касьянова мы не хотим.
Но я увидела это собственными Давайте. Глазами. Я провела журналистское расследование и смогла убедиться в том, что это происходит. Кто-нибудь верит в то, что на этих выборах не было фальсификации? Уже прошли. Прошли так, как будто выиграли не выборы, а выиграли войну. Отвоевали родину от минимум 37% сограждан по России и от 53% по Москве. Но это не война. Если мы не согласны, это не значит, что мы враги. Это самое главное, что мы должны показать сейчас. Потому что я считаю, что впереди есть только один выход и только один шанс на то, чтобы нас увидели, на то, чтобы нас заметили и на то, чтобы нас услышали. Мы все знаем, против чего мы. Мы должны показать, за что мы. Мы должны очень быстро сформировать наши «за». За судебную реформу, за свободные СМИ, за социальные лифты для молодых, за обширную политическую реформу. И если мы не сможем создать эти наши общие «за», то все, что были, вся наша борьба, все будет бессмысленным. Это самое главное. Я говорила это на Сахарова, и мне свистели. Я скажу это сейчас. И я надеюсь, свиста будет меньше. Мы должны влиять на власть. Мы должны сформировать наши «за». За обширную политическую...
смотрите, молодец, молодец. И это надо преодолеть будет. И она это мужественно преодолевает.
А ты им что, свист?
Да.
Очень важно то, что сказала Ксения, я бы хотела это подчеркнуть. Вот этот вот вектор изменить немножечко. Направление, да, направленность эмоциональную наших митингов демократических не против чего-то, потому что уже понятно против чего, а именно за что.
Смотри,
да?
Вот здесь вот смс-ка, которая пришла, вот, но мне обращаются ко мне. Ну, озвучьте же, наконец, идею оппозиции, надо становиться нормально работающей с теневым
А вот нам сейчас скажет Михаил Михайлович Касьянов про это.
Да, это совершенно верно. Вот стык, это начинала и Ксения Собчак сейчас. Михаил Михайлович, добрый день.
Да, добрый день.
Здрасте, здрасте.
Добрый день. Вот два выступления слышны за все более точную...
За все хорошее.
За все более точную дальнейшую работу оппозиции. Создание структур, создание нормальной работающей оппозиции. Вот как вы к этому относитесь? Мне кажется, это очень важно, что прозвучало.
Ну, я отношусь совершенно позитивно ко всему, что говорится, как сформулировать свое будущее и добиться этого. И вы знаете, наш план очень простой. Это буквально до конца этого года. Это первое. Сегодня, в марте и в апреле добиваться от власти принятия тех законов, которые инициировали были Медведем, так ответ на протесты декабрьские. Но они сейчас выглядят в политическом виде. И те поправки, которые внесены в нашей партии Народной Свободы, мы требуем их принятия. Тогда это будет такая нормальная реформа. То есть будет реальная свобода политической, будет свободная регистрация политпартии и затем свободные выборы. Это означает, до 7 мая мы требуем, чтобы эти законы были приняты не в имитационной форме, а в нормальной форме с реальной политической свободой, обеспечивающей реальную свободу. И затем, конечно, следующий этап – это добиться досрочных выборов. Это то, что, с чего начинались митинги Болотной и Сахарова в декабре, а именно досрочные выборы в Думу. Политреформа сейчас весной за 7 мая. 7 мая манифестация, протест в день инаугурации Путина после этих вот так называемых невыборов. Вот. И безусловно, подготовка и требования проведения досрочных выборов. Конкретный ясный план вот до оставшихся 8
месяцев. И от него не отказывается. Оппозиция. Спасибо, Михаил Михайлович.
Михаил Михайлович, а вы будете выступать на сцене, на трибуне?
Нет, сегодня я не планировал, поскольку сегодня день наблюдателей, когда выступают те такие бравые люди, которые весь день с 4 марта, значит, уезжали с властью, но они свое дело отстаивали, высвечивали все те нарушения дисциплины, которые творился. Поэтому сегодня их день, и сегодня все слушают их.
Ну что ж, да, большое вам спасибо.
Это выступлением на митинге.
Спасибо вам большое за связь. Значит, а здесь тем временем в нашей студии появился Константин Богомолов, режиссер, Костя, здравствуй, который уже не на первом митинге присутствует, да? Ну, давай, рассказывай о своих ощущениях. Потому что мы поначалу как-то расстроились, когда в окошко смотрели, нам казалось, что очень мало людей.
Я тоже пару своих знакомых театрально встретил, которые с постными лицами стояли и говорили, господи, не 100 тысяч, не 500 тысяч. Это все ерунда, потому что, если вспомнить, 5 месяцев назад на митинге 31...
Уши убери, а то они свистят.
31 числа на митинг выходили там 100 человек. Да? Прошло всего лишь 4-5 месяцев, и мы расстраиваемся из-за того, что на митинг пришло 10, а там не меньше 10 тысяч.
Сейчас,
10-15.
Да?
Да, ребят, ну совершенно очевидно, учитывая то, что сколько приходят и уходят, потому что действительно холодно, промозгло просто, хотя весна и чистое небо и солнце, на самом деле там довольно холодно стоять, а люди еще одеваются уже по-весеннему, да, не по-зимнему, и очень быстро замерзаешь.
А по настроению, Кость?
По настроению...
Потому что на Пушкинское настроение было подавленное у людей.
А по настроению... Нормальное, мне кажется, настроение. Вообще, мне кажется, что наше преимущество в том, что мы люди веселые, не угрюмые, как господа вот эти ФСБшные, значит, и должны не унывать. А как только начинается какое-то такое тухлое уныние, значит, что вот не то, нету мгновенной реакции, нету мгновенного результата, его не будет. Его не будет. Наша задача продолжать давить на элиты. Элиты будут давить на власть.
Мне нравится продолжать давить.
Да, продолжать осуществлять давление. Давление, оно в форме митингов, давление, оно в форме разговоров, свободных разговоров.
А если там тоже будут давить с той стороны?
Правильно, будут обязательно.
Пускай.
Нет,
пускай.
Но они же, как они будут давить? Они же давят, у них есть для этого все возможности,
ребята,
ресурсы.
Они давят, ты хочешь придумать, они давят последние 5 лет просто уже так, что уже невозможно. Ну и что? Ну и чего? Кто-то из-за этого, ну, какие-то люди испугались, угу. какие-то уступили, да? Но, угу. по большому счету, все это такая ерунда по сравнению с тем, что мы профукиваем свое будущее. Вот это какое-то мелкое давление, какие-то мелкие проблемы, мелкие, повторяю, проблемы, которые они могут создать на работе, в профессиональной жизни, я еще не знаю в чем. Это все мелкие проблемы по сравнению с теми проблемами, которые встают перед страной в контексте вот такого будущего, которое угу. нам рисуют. Понимаете? Вот, поэтому между... желанием спокойно проводить прекрасные солнечные деньки весенние, значит, ни о чем не париться, и, или как-то все-таки потратить свое время и выйти. Да. Давайте что-то сказать, сейчас... я выбираю
Костя,
второе.
Возьмите теперь наушники, мы хотим послушать Явлинского выступление. Сейчас в прямом эфире должно. А, у них есть оно или нет? Там у них корреспондентка. Это у нас Явлинский здесь. А да. вот тут оттуда мы его не возьмем.
Да, это очень
жалко. Так вот, жалко.
Да.
да. А кого ты слышал, Константин?
А я не слушал. Единственная
Нет?
проблема, которую
я...
Что мне слушать? Что я это все не слушал? Что-то 150 раз.
Нет, там были дельные, как раз новые вещи. То, что мы отмечаем. И сейчас и то, что вы как раз говорите. Вот в этом русле были выступления.
Ну, дай бог. Потому что единственная, как мне кажется, проблема, это то, что организаторы митингов несколько отстают от людей, которые приходят на эти митинги. Там очень много людей, молодых, веселых. Организаторы немножко существует в таком формате, значит, какого-то такого общественного собрания.
А вот организаторы...
митинг – это определенный жанр, и надо ему соответствовать. Тем более, когда это не митинг уже, значит, на 100 человек, а это митинг на 1000 человек. Тем более, когда вы сами организуете такую ситуацию, когда это такое растянутое некое, значит, полотно.
Вот сейчас Вера Кичанова выступает.
Где люди
говоря, очень важная вещь, мне кажется, потому что вот то, что вы говорите о давлении, о постоянном присутствии, молодые муниципальные советники – это очень важно,
мне кажется.
И это...
Сколько у меня знакомых наблюдателями пошло, молодых ребят, которые никогда вообще не участвовали ни в чем этом.
Это, кстати, одно из самых главных завоеваний вот последнего времени, да, вот на этих выборах. Но важно, чтобы это в песок все не ушло.
Я вообще, на самом деле, я крайне оптимистично отношусь ко всему происходящему, потому что страна поменялась, люди меняются, количество свободы прибавляется, свободы не внешней, что очень важно, свободы внутренней людей, ощущение, что это не страшно, сказать что-то, сделать что-то, поднять свой голос в защиту чего-то, выйти на улицу, обозначить свою позицию. Это не страшно, это правильно, это хорошо. Участвовать в выборах – это правильно и хорошо. Участвовать наблюдателем – это правильно и хорошо. Проявлять гражданскую позицию – это правильно и хорошо. Это грандиозные изменения, которые происходят в считанные месяцы. Это прекрасно. Не надо унывать. На самом деле все идет очень хорошо. Митинги и количество пришедших – это только побочная история. Она важная, она нужная, конечно. Но давайте не относиться к этому как к показателю, собственно, вот вышло 100 тысяч, значит, мы живем в свободном обществе, значит, что-то происходит, значит, что нет, значит, все надо всем сматывать удочки и уезжать. Глупости, глупости. Это все только поверхность. Глубинные изменения происходят в человеческом сознании, мне кажется, сегодня. Глубинные. Это,
вот это очень
важно.
Константин, понимаете, вот действительно, вот то, что вы сейчас говорите, это тоже знание, которое мы приобрели. Поэтому вот я, например, очень спокойно отношусь вот к этому количеству.
А я сегодня расстроилась. А мне, знаете, что мне скажу...
Ты эмоциональна.
Да, это да.
Ты эмоциональна.
Я вам скажу больше. Я ужасно расстроилась, когда на Пушкинской было, потому что я вдруг поняла, что вот на этот митинг на Пушкинской... Туда вот никакие хомяки, в том смысле в костюмах хомяков, и никакие веселые люди с шариками не попадают. Там другой какой-то формат был, другой жанр. Очень какой-то неприятный, очень тревожный, очень опасный. Ну, еще, конечно, в окружении этих космонавтов, танков.
Тревожный и прочее, и прочее. Слишком много было в атмосфере всякой такой
нервовой.
Потому что мне кажется, вот нельзя ни в коем случае, вот ты прав, Костя, нельзя ни в коем случае играть по их правилам. Они хотят, чтобы вокруг стояли ракеты, да, и стояли милиционеры, вооруженные не только дубинами, но и автоматами, и чтобы мы играли по их правилам, рядом с их собаками. А вот
Ребят, мне кажется, надо
когда над ними смеешься...
Американскую тактику надо улыбаться широко и весело, и говорить, что мы... Это, у нас все в порядке.
А им это непонятно тогда, они этого боятся.
У нас все в порядке. Они думают, они же на что рассчитывают? Что вышло 10 тысяч, а не 50, мы все сейчас расстроимся и пойдем извиняться за все, что было. Да, ребят, глупости...
Ну, кричать не
Папа, прости, прости.
Да, да, глупости это все. Никто не расстраивается, все замечательно. Все правильно.
Шаг за шагом.
Абсолютно.
Ходить в нормальной стране. Спасибо большое.
И, знаете, извините, я расскажу вещи.
Да.
Есть некоторые люди, которых я знаю, которым даже несмотря на то, что вроде там 63%, сколько бы ни было там нарисовано из них, но типа вот, да, а они голосовали за, значит, то есть, ну, не голосовали, они им неловко все равно. Они понимают какие-то вещи, они сами поняли какие-то вещи. Им неловко за то, что происходит.
Ну, слава богу, это еще один шаг.
Это еще один аспект, о котором Максим Виторган говорил. Спасибо большое.
Спасибо большое, это Константин Богомолов. Значит, у нас сейчас, наверное, будет подробный выпуск новостей, да? Потом мы пойдем дальше и будем следить за тем, что происходит на улице. А ты пойдешь? Вот к нам Ксения Собчак идет, нам сообщила.
Очень хорошо, Нина.
Да.
Прекрасно.
Прекрасно.
Спасибо большое.
Спасибо.
И Виторган. Прекрасно.
День в день. Час в час, минута в минуту, эхо Москвы. Два часа дня в Москве. У микрофона Марина Максимова. В эфире информационная программа «Эхо». Вот ее главные темы. Митинг за честные выборы продолжается на Новом Арбате. Националисты ушли с митинга оппозиции в центре Москвы. Митинги за честные выборы запланированы сегодня и в других российских городах.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Теперь обо всем подробнее. В полиции заявили, что готовятся к возможным провокациям во время и после митинга оппозиции в центре Москвы. Там утверждают, что у них есть информация о том, что некоторые участники акции могут зажечь фаеры, перекрыть автомагистрали и установить палаточные городки. Полицейские утверждают, что все подобные инициативы они будут пресекать. Между тем, митинг за честные выборы уже около часа идет на Новом Арбате. По официальным данным, в нем принимает участие около 8 тысяч человек. Это данные на 13.30, сообщает Интерфакс со ссылкой на столичное управление МВД. Между тем, по словам одного из участников акции, координатора Левого фронта Сергея Удальцова, в центре Москвы собрались до 30 тысяч человек. В полиции, в свою очередь, утверждают, что эта информация не соответствует действительности. Там сейчас находится наш корреспондент Александр Борзенко. Александр, добрый день. Александр, добрый день. Что сейчас происходит на Новом Арбате?
Да, добрый день. Сейчас я стою возле рамок металлодетекторов на пересечении с Арбатским переулком и могу сказать, что сейчас, спустя почти час после начала акции, люди продолжают проходить вот этих рамок около 40 и свободных нет. То есть вы можете судить об интенсивности потока. Людей коротко осматривают сотрудники правоохранительных органов, после чего их встречают уже активисты с большим количеством белых лент и всем желающим, а их, понятное дело, очень много, эти ленточки выдают. Многие уже приходят на акцию со своей символикой, с какими-то транспарантами. Хочу отметить, что сейчас некоторые активисты пытались даже поставить здесь палатку, впрочем, через несколько минут отказались от этой идеи, насколько я понял, по какой-то чисто технической причине.
Спасибо, Александр. Я отвечу, что в акции, которая в эти минуты проходит на Новом Арбате, принимали участие и националисты. Однако, по последним данным, они ушли с Нового Арбата, и всю последнюю информацию мы сейчас узнаем у нашего корреспондента Евгения Бунтмана. Добрый день, Евгений.
Добрый день, Марина.
Удалось ли тебе следить, куда идут националисты и сколько их примерно?
Их около 200 примерно. Во главе колонны идет Дмитрий Демушкин, один из лидеров националистов. Организованно все люди под имперскими бело-желто-черными флагами вышли с митинга, крича при этом по дороге, что нам с ними не по пути, свернули в Арбатский переулок и направились по Арбату в сторону Смоленска. И сейчас, собственно, я нахожусь вместе с колонной националистов ближе к метро «Смоленская». Они скандировали по дороге традиционные для националистов лозунги «Россия для русских», «Русские вперед», а также нецензурные речевки про Кавказ.
Евгений, скажи, а сопровождают ли их сотрудники полиции?
Сотрудники полиции появились только где-то около театра Бахтангова, примерно на середине маршрута колонн националистов, и первоначально вступили в такой достаточно оживленный диалог с Дмитрием Демушкиным, полицейский с погонами полковника. Но затем Дмитрию Демушкину удалось договориться с полковником, и тот, кто пропустил беспрепятственно колонну, только сзади замыкают движение несколько десятков полицейских. Хотя там у театра Вахтангова колонну встретил ОМОН, и уже были готовы задерживать. Но, тем не менее, все прошло мирно. Националисты перестали скандировать свои лозунги. И дальше спокойно всю оставшуюся часть маршрута проследовали в полном молчании. Марина?
Спасибо, Женя. Мы будем следить за развитием событий. Я отмечу, что на самом Новом Арбате продолжается митинг и продолжают выступать его участники. Владимир Путин победил в борьбе за цифры, но не победил в войне за людей. Оппозиция должна объяснить им свои действия, сказал на митинге один из участников акции актер Максим Виторган.
Мы должны биться за каждого человека, за тех, кого свезли на Манежку, за строителей, которых возили по Строгино, за карусельщиков, за тех, кто запутался и утонул в бесконечных потоках лжи, льющихся с экранов телевизоров. Это не враги, это наши сограждане. И они оказались в беде. Мы оказались сильнее, а сильные должны помогать слабым. Мы должны быть терпеливы и упрямы. Мы должны рассказывать и убеждать. Мы должны расширять границы собственного влияния. Я понимаю, что это звучит подобно тому, как идти с вилами против танков. Но если мы сегодня не пойдем, то завтра эти танки будут топтать и давить человеческое достоинство наших детей.
Максим Виторган добавил, что завтра пойдет к Пресненскому суду, чтобы поддержать Ольгу Романову и Алексея Козлова. Митинги оппозиции запланированы сегодня в целом ряде российских городов. Акция проходит под общим лозунгом «За честные выборы», рассказывает Алексей Голубев.
Далеко не все активисты в регионах сумели согласовать протест со своими властями. Однако, несмотря на запрет, оппозиционеры намерены выйти на улицы во что бы то ни стало. Так, несанкционированная акция должна состояться в Нижнем Новгороде. Там активисты планируют организовать шествие по центру города. Аналогичные несанкционированные акции пройдут в Екатеринбурге и Уфе, в то время как активисты Новосибирска сумели договориться с властями и выйдут на согласованный митинг. Между тем, одна из самых массовых акций планировалась в Санкт-Петербурге, но в последний момент организаторам в проведении шествия на Невском проспекте было отказано. Впрочем, некоторые активисты намерены провести шествие, невзирая на запрет. Стоит отметить, что в Пензе митинг за честные выборы уже прошел. Он был организован местными коммунистами. Согласованная с властями акция собрала около 100 человек и завершилась без инцидентов.
И вот, как буквально только что сообщил наш корреспондент в Петербурге, там активисты с белыми лентами вышли на площадь восстания и уже начались задержания. Сколько человек задержано, пока неизвестно. О валюте. Доллар на выходные 29.66, евро стоит 38.99. В течение дня в Москве от 2 до 4 мороза без осадков. Сейчас в столице минус 3. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Дело прежде всего. Реклама.
Венецианские каналы, великолепные парки, озера, дизайнерская подсветка. Все это с доставкой на дом. Безопасность, покой и удивительная природа. Это тоже вам. Миллениум Парк. Гордость компании Village Estate. Уникальный поселок на Новой Риге, которому нет аналогов. Ни в России, ни в мире. Миллениум Парк. Стремитесь к совершенству. Живите здесь. Звоните 974-0000, 974-0000.
Европа, Америка, Япония или Корея. Неважно, откуда родом ваш автомобиль. Важно, что у него внутри. С моторными маслами ZIQ XQ под капотом вашего автомобиля все надежно. ZIQ XQ снижает трение в двигателе, увеличивает его мощность и ресурс, экономит топливо. Синтетические моторные масла премиум-класса ZIQ XQ. Качество, подтвержденное официальными допусками ведущих мировых автопроизводителей. Моторное масло ZIQ XQ. За машиной слежу я.
Афобазол – препарат от тревоги и стресса нового поколения, не вызывающий сонливости и привыкания. Афобазол от компании «Фармстандарт». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Наполеоновские войны все-таки были последними массовыми войнами абсолютно сословных времен.
Коллекционер Андрей Хазин.
Когда все европейские государства построены на старой системе отношений, общественных отношений в первую очередь, да и личных тоже, сплотились против страны, которая носила в себе, хотя бы уже в имперском виде, идеи несословные. Появилась возможность у людей, которые по старым понятиям были абсолютно худородными, пробиваться в первые ряды национальных и международных и военных и политических деятелей. Как бы то ни было, основным видимым выражением того, что человек достиг того или иного положения в своей стране или тем более на международной арене, было, конечно, награждение его высшими орденами. Одной из постоянно участвовавших в наполеоновских войнах стран, конечно, была Пруссия. Впоследствии именно Пруссия стала ядром германского объединенного государства, Германской империи. И фактически ее наградная система многими воспринимается как общенемецкая, что, конечно, не совсем так. В силу того, что Германия тогда была разделена на большое количество государств, в том числе несколько королевств, и там было исключительно большое количество разного рода наградных систем. Мы говорили уже, когда вспоминали Блюхера, о замечательной, всем известной, конечно, награде «Железном кресте», который был как раз и учрежден в 1813 году в связи с наполеоновскими войнами. Но помимо этого были, конечно, основные династические награды, и к ним относятся две самые известные. Это, конечно, орден Черного Орла, их высшая награда, аналог ордена Андрея Первозванного или орден Подвязки, соответственно, в России или в Великобритании. И орден Красного Орла, чуть более низкая награда, тем не менее, тоже, как правило, присуждавшегося либо членом монархических семейств, либо самым высшим сановником и военачальником. Орден Черного Орла одностепенный, имеющий среди своих знаков цепь, был той самой наградой, которая был награжден и тот же Веллингтон, о котором мы говорили в предыдущей передаче, и многие другие замечательные военачальники. И награждение этим орденом, собственно, говорило в первую очередь о том, что Пруссия как государство с тем государством, подданный которого был награжден этим орденом, находится в дружеских отношениях. Поэтому мы помним, что в 1812 году прусская армия под командованием генерала Йорка входила в знаменитую Великую армию Наполеона. Следующим орденом, который стал одним из самых знаменитых прусских и общегерманских наград, это, конечно, орден Красного Орла. Он замечателен тем, что его первая степень и знаки Большого Креста – это действительно разные награды. Они выглядят, их знаки выглядят по-разному. Орден Большого Креста носится, как правило, на цепи, хотя у него есть и лента также, на которую в случае награждения кавалера Большого Креста и ордена Красного Орла, еще и орден Черного Орла, то, соответственно, цепь носится от Черного Орла, а знак ордена Красного Орла носится на этой широкой ленте. А вот орден первой степени носится только на широкой ленте у бедра. И так же, как и Большой Крест, имеет свою звезду, но в знаке Большого Креста имеют золотую звезду, а первой степени только серебряную. Это забавная история, потому что, как правило, в европейских орденах первая степень и Большой Крест – это синонимы. Тем не менее, орден Красного Орла – это историческая особенность. И, соответственно, он намного более демократичен в силу наличия степеней, и могли бы награждаться уже и младшие офицеры, начиная с четвертой степени. И, повторяю, члены королевских фамилий, и даже императоры и короли Большим Крестом.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Мы возвращаемся в студию. Напомню, что здесь в прямом эфире для вас сегодня выступают Сергей Бунтман, Ксения Ларина. Мы следим за событиями, которые происходят за окнами нашей радиостанции на Новом Арбате. К нам сюда в студию пришел уже Максим Виторган. Максим, приветствуем вас. Но на трубке у нас Владимир Петрович Лукин, уполномоченный по правам человека при президенте Российской Федерации. Владимир Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте,
да.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, то, что вот по вашей части нет никаких у вас претензий к тому, как проходят мероприятия?
Нет, у меня никаких претензий нет. Люди собрались мирно. Я не заметил никаких нарушений порядка со стороны публики. Я вижу, что милиция ведет себя, как уже становится обычным, корректно и вполне вежливо. В общем, с трибуны произносятся речи, самые различные, никто им не мешает. Публика реагирует с разной степенью активности.
В общем, идет нормальный процесс нормального массового действия, которое проходит в строгом соответствии с законом.
Владимир Петрович, а если говорить о нормальном процессе пошире, нормальный процесс взаимодействия общества, власти, государства, который, в общем-то, активно начался с прошлой осени, каким вы видите его дельную перспективу для того, чтобы было так намного подемократичнее, скажем так, в России?
Ну, я думаю, что сам факт того, что эти мероприятия начались, то, как они начались, то, каким образом власти отнеслись к этому с точки зрения соблюдения законных прав граждан мирно собираться, я думаю, это уже и есть свидетельство серьезного шага вперед в развитии гражданского общества, в развитии демократических форм жизни, того демократического вагона, который только и может двигаться, все остальное может стоять.
Владимир Петрович, а вот вы говорите, что уже стало традиционным, что полиция ведет себя достаточно спокойно, да, на граждан, на мирных граждан не бросается, но иногда эти традиции нарушаются, и тому свидетельство недавнее митинг на Пушкинской площади 5 числа, где произошла какая-то просто невероятная история, драматичная. Как вы оцениваете события на Пушкинской, и будете ли вы заниматься этим вплотную?
Я наблюдал за так сказать, митингом на Пушкинской, но, к сожалению, не видел последней части этого митинга. Поэтому сам я судить о том, что произошло, не могу. Я видел, что один из участников активных этого мероприятия с трибуны призвал в одностороннем порядке изменить те договоренности, которые были достигнуты организаторами митинга и московской мэрии. Это было. Что произошло потом, я знаю из уст моих коллег по аппарату уполномоченного. Они сказали, что в течение 40 минут спокойно наблюдала за, так сказать, уже такой манифестацией, которая спонтанно возникла. И только потом вмешались ОМОНовцы и, значит, помогли людям, так сказать, разойтись, а некоторых и задержали. Причем сделали это довольно жестко. Довольно жестко.
Было.
И я думаю, что если они сделали это чрезмерно жестко, то это очень нехорошо, потому что вся демонстрация тоже проходила мирно. И так далее. Надо учиться. Я думаю, что учиться должны все. И организаторы демонстраций таких, соблюдать свои слова и, так сказать, действовать в рамках договоренности. И власти, которые должны избавиться, мне кажется, от синдрома сверхреакции. Потому что все-таки нам все это вновь в целом, понимаете? Поэтому сверхреакция, слишком много милиции, ОМОНа, слишком демонстративные меры такие. Мне кажется, это постепенно будет изжито, и все формы разрешенные законом массовой активности граждан мирной станут обычной, нормальной процедурой.
Ну, дай бог.
Да, последнее. Владимир Петрович, я бы обратил ваше внимание. Все-таки вы же не московский уполномоченный, а общероссийский. И потому что очень много сообщений о неразрешенности, несогласованности и достаточно жестких историй в других городах. Обратите, пожалуйста, внимание на это.
Мы получаем такие сведения и реагируем на них, обращаясь в прокуратуру и во все другие компетентные органы. Но я думаю, что мы будем впредь стараться, чтобы по всей России наблюдать за тем, чтобы цивилизованно и мирно такого рода мероприятия, соответствующие законом, проводились. У меня, собственно говоря, я уже призвал региональных уполномоченных этим заниматься. Кое-где они этим занимаются, кое-где нет, так
что. Спасибо. Спасибо, Владимир Петрович. Тут пришли ОМОНовцы и помогли гражданам разойтись. Мне понравилось это. Надо использовать, пожалуйста, Максим, в следующей речи.
Нет,
цитату.
Владимир Петрович, носитель невероятного совершенно, вот кто не знает, тем расскажу. Владимир Петрович, носитель невероятного чувства черного юмора.
Да-да-да.
Это точно. Я давным-давно общаюсь с Владимиром Петровичем, и это одна из таких замечательных черт его характера.
Максим, во-первых, вам респект и уважуха от всех слушателей радиостанции «Эхо Москвы», потому что пока вы выступали, вот мы давали ваше выступление в прямом эфире, благодаря тому, что «Дождь» транслировал прямой эфир, вот, и наши слушатели просто в восторге. Но среди них попадались и некоторые отщепенцы, которые задали такой вопрос.
Сразу осудить.
А кто писал ему эту речь?
А я же сказал в самом начале. Я же сказал, что, в общем, мысли мои, и бумажку я достал, потому что их немного, и боялся по дороге что-то потерять. Но я вам должен сказать, что я очень волновался. Это был мой первый опыт выступления на подобного рода мероприятия.
Это ваш дебют на базаре, это называется.
Да. Я очень волновался. Я забыл половину вещей, о которых хотел сказать. Но, на самом деле, по-настоящему я жалею только об одной вещи, которую я хотел сделать и забыл ее, к сожалению, сделать.
Я хотел
попросить всех в конце собственной речи попросить всех просто похлопать, поаплодировать тем, кто в прямом и переносном смысле сражался за Родину на избирательных участках 4 марта. Вот это, к сожалению, я забыл сделать. Мне казалось, я придумал такую фишку крутую вообще, чтобы все просто похлопали.
Это правильная фишка, Максим, отличная, потому что я помню, как во многих странах благодарят всегда общественных волонтеров. По любому поводу, по любым сложнейшим мероприятиям, а у нас была сложнейшая здесь задача на выборах, их надо благодарить. Максим, очень мне показалось, что изменился тон. Изменился тон и в ту сторону, которую я хотел, но не ожидал. То, что вот это постоянная, хорошая, должна быть постоянная работа. И тихая, и громкая. Но постоянная работа. Мы выходим на работу все.
Вы знаете, но мне, честно говоря, тоже так показалось.
Но мы еще все работаем, правда же? Мы же не бездельники.
Вообще...
Некоторые пытаются представить.
Слушайте, вот я вот так часто читаю в этих ваших интернетах о том, что на митинги выходят те, кто ничего не делает. Я бы хотел спросить у этих людей, где они сейчас находятся. Вот непосредственно сейчас, в это время, на работе ли они. Ну, мне тоже показалось, что все это как-то значительно более позитивно происходит. Это
подожди, я сейчас подслушаю.
Да, пока, если там есть кусочек выступления Сергея Удальцова сейчас, мы поймаем, если нет, то поймаем.
Кто-то плачет крокодиловыми слезами. Давайте послушаем. Нет, все, уже ушли.
Да.
Мы хотели Удальцова послушать, но все.
Догоним Удальцова в записи у нас будет. Так же, как мы догоним очень короткое выступление Григория Явлинского. Оно у нас уже готово.
Я хотела у Максима задать вопрос. Поскольку я напомню, что Максим как раз говорил о своем опыте работы в качестве наблюдателя на этих выборах. А вот скажите мне, пожалуйста, что с этим знанием теперь делать, которое вы получили?
Ну, вы знаете, тут есть... вот я, собственно, и в речи своей об этом говорил сегодня. Есть разные вещи. Есть, собственно, то, что должны делать там разные политические деятели, и об этом мне говорить достаточно сложно, потому что я не очень владею всякими политтехнологиями, не очень понимаю, что именно они должны делать. Мне кажется, что вот то, что делать должны мы, вот об этом я и пытался говорить. Мы должны... биться за людей, за человека. Потому что самое главное мое впечатление от того, что я увидел 4 марта, о чем я говорил, это человеческое унижение в разных его формах. Люди по-разному его воспринимают, по-разному на него реагируют, но оно такое, оно просто вот меня накрыло огромной волной какой-то. Унижение либо от бессилия, либо от того, что не смог противостоять чему-то. И мы должны биться за людей, буквально за каждого человека. Мы должны расчищать территорию вокруг себя. Я имею в виду, мы люди такие, как я, которые не занимаются политикой, не являются простыми гражданами, ходят...
Тоже есть что-то делать.
Ходят на свою работу и так далее. Человек по природе своей слаб. Человек может не преодолеть эту свою слабость. У него может не хватать тяги к тому, чтобы узнать правду. У него может не хватать сил к тому, чтобы в эту правду поверить. У него может не хватать силы убежденности собственной. Силы воли, силы человеческого достоинства может не хватать. Сильные, те, кто вдруг оказывается сильным, а на месте слабых может оказаться кто угодно. Угу. Те, кто вдруг в этот момент оказывается сильными, должны помогать слабым. Вот на ближайшей территории, на ближайших двух квадратных метрах
вокруг
себя.
Ну, кстати, Ксения Собчак, которая к нам присоединилась, Ксюш, здрасте. Здрасте. Она как раз билась за одного конкретного человека, да?
Да, и мы знаем эту историю.
Эту историю, как знамя настоящее. Ксения просто Ксения, молодец.
Ксения, у меня дальше вопрос. Вот стык. Вот тогда наблюдатели, наблюдатели пронаблюдали, кто с такой вот предельной конкретностью, как вы.
За руку привела к Чурову практически.
Кто сидел там,
практически атака была.
Кто
да.
сидел там до 5 утра и вот, собственно, нес, чтобы не растрясти этот протокол до того места, где его должны считать, а не какую-то другую бумажку. А вот сейчас, вот мы спрашивали Максима об этих знаниях, что с ними делать дальше. Вот сейчас в практике, что делать людям, которые профессионально не занимаются 24 часа в сутки политикой.
Но очень много про нее узнали.
Очень много узнали. Вот это гражданское действие, по каким ручеечкам оно должно идти? Вот.
Ну, смотрите, то есть мой запрос, он до сих пор рассматривается. Я не знаю, какое решение будет по 117-му округу избирательному участку принято. Но вопрос же не в этом. Выборы, вот на сегодняшний момент, мы должны все-таки жить в реальном мире. В реальном мире выборы были признаны мировым сообществом. Это значит, что уже сколько бы мы ни набрали таких фактов, они отменены не будут. Другое дело, что эту работу нельзя бросать, потому что люди на местах должны быть наказаны, мы должны добиваться, и лично я это буду делать и доводить до конца, чтобы все эти нарушения были признаны, зафиксированы, были заведены дела. То есть это все должно происходить. Но давайте смотреть шире. Вот стратегически то, что произошло сегодня, в том числе на митинге, лично меня очень расстроило, потому что
почему?
Пришло гораздо меньше людей, и я думаю, их в будущем, если будут устраиваться эти митинги, может приходить еще меньше.
Только по вашим ощущениям, 50 тысяч, на которые заявка
думаю,
оформлена?
Нет. Думаю, да. нет. И я могу сказать, почему. У меня есть для этого понятное
почему
абсолютно
не пришло
объяснение.
Да.
Потому что нужна позитивная программа. Невозможно,
ну, то, что вы сказали,
да,
не против,
невозможно,
а за что?
Да, невозможно все время находиться вот в этой модальности несоглашательства. Хотя мы все в ней находимся, это очевидно. Но есть вот некая реальность жизни. Все, мировое сообщество выборы признало. Можно дальше 6 лет выходить и говорить, выборы нелегитимны. Это позиция,
это
но это позиция
сегодня,
бессмысленная.
Это уже сегодня слушается опозданием.
Да, да, абсолютно. Поэтому дальше нужно понимать, вот в этой реальности, которая нам всем не симпатична, которая нам не нравится. Надо как-то жить. Нужно дальше искать какие-то позитивные итоги этой борьбы. Потому что иначе это то... Вот удивительно, я говорила ровно все то же самое на Сахарова. Но тогда это совершенно в вот этой вот эйфории выхода такого количества людей это не звучало. Но я очень рада, что мне кажется, что сейчас это звучит совершенно по-другому.
Согласен,
что нужна
Максим?
Программа.
Да, согласен,
с этим
согласен.
Изменением вектора, да?
Согласен абсолютно. И потому что я слышал сегодня за редчайшим исключением, и я слышал и Ксении выступление, мне кажется, что как-то люди выступающие, в общем, как-то слышат эти ноты. Мне кажется, что сегодняшнее выступление значительно более конструктивное и, как бы я сказал так, оптимистичное, что ли, по сравнению, во всяком случае, с тем, что было на Пушкинской площади. Но для меня, после событий на Пушкинской площади, для меня все-таки самым ярким знаменем оптимизма является вот эта картина, которую я увидел уже после митинга, про которую я рассказывал сейчас со сцены, когда несли молодого человека, он извивался, трое ОМОНовцев, и кричал: «Помогите, меня похищают инопланетяне». Вот, это вдохнуло в меня небывалый оптимизм. Я, в свою очередь, хочу признаться Ксении, вот раз уж мы тут встретились, в какой-то своей чудовищной черной зависти, потому что то, что...
Я думала в любви, родилась.
Ну, подождите, мы только встретились.
Издевайте человека, дайте, у него заявление.
Потому что то, что удалось раскрутить Ксении и раскрыть Ксении, вот это, например, нам не удалось сделать в районе Строгино в Москве.
То есть за руку никого схватить невозможно.
Да, нам не удалось, у нас мы поймали двух людей, которых мы не смогли уговорить, чтобы они дали нам показания, как вот с этой девушкой уговорила Ксения. к сожалению. Но это абсолютно распространенное явление. Я видел, как оно происходит своими глазами. Я видел многие сотни листов пачки заявлений, написанные одной или двумя руками. И так далее. Да.
Но это вот, знаете, это тоже, как только ты говоришь, как же все одной ручкой написано, не, ну это мало ли, может, действительно у всех одна ручка на всю компанию, да, или один цвет чернил.
Да.
Да, то есть это действительно можно решать проблему только, к сожалению, вот конкретным точечным шагом, что вот конкретный человек, который в этом задействован.
Кстати, еще одно наблюдение, которое я хочу вспомнить вашего же коллеги по наблюдениям за выборами, это Михаил Шац, который сказал, вот я помню, он выступал, по-моему, на «Дожде», он это говорил, совершенно чудовищную вещь, но, как я понимаю, абсолютно реальную и правдивую, что это было похоже на войну.
Да, абсолютно.
Когда люди, которые находятся по ту сторону стола, что называется, которые записывают тебя в большую тетрадку, они с тобой борются как с врагом, с наблюдателями, да? И это, конечно, поразительно.
И еще меня поразило, конечно, количество людей с разной степенью, которые отдавали себе в этом отчет, собственно, участвующих в государственном преступлении. Это, конечно,
впечатляет. Ну, вы знаете, а с другой стороны, я могу сказать, что это в их глазах, вот с той женщиной, с которой я разговаривала, это председатель территориальной комиссии Таганки, и до этого с человеком на месте, вот эта Маргарита Романовна, никогда не забуду имя отчество. Было видно, что им стыдно, что они вот сами чувствуют, что они участвуют в постыдном деле. И в какой-то момент, когда уже журналист, слушай, она на меня так смотрит, зло говорит, ну а что мне было делать? Вы понимаете, я работаю, у меня двое детей. Я говорю, Маргарита Романовна, я говорю, просто заболейте. Я говорю, я не прошу вас на митинг идти, я не прошу вас участвовать. Я все понимаю, что людям страшно. Просто заболейте в этот день.
Ну, при мне одна женщина, председатель избирательной комиссии, просто расплакалась и убежала. Когда юрист, который был с нами в этой группе мобильной, ее поймали на каком-то нарушении таком, мелким, она стала проговариваться, и дальше, чтобы она не говорила, это вело все дальше и дальше ее по пути преступления. Она призналась, что она запиралась там с секретарем в комнате, в которой, оказывается, находились бюллетени, и так далее.
Да, у нас тоже самое. Чем дальше в лес, тем толще партизан.
Я говорю, это огромная беда и несчастье. Это человеческое унижение, в которое затолкнули людей.
Давайте мы отпускаем Виторгана,
да?
Да. Меняем Виторгана на Яшина. У нас будет такая замена в прямом эфире.
Отвяжите меня от стула.
Да. Сейчас у нас новости, потом продолжаем наш эфир. И, как вы поняли, да, действительно, Илья Яшин к нам присоединится.
Да.
В Москве на эхе краткие новости, у микрофона Марина Максимова. В Санкт-Петербурге начались задержания участников несанкционированного митинга за честные выборы. Как передает наш корреспондент, активисты с белыми лентами вышли на площадь Восстания и начали раздавать белые листы бумаги, а также призывать людей мирно пройти по Невскому проспекту. Однако их тут же задержали сотрудники полиции, о количестве задержанных пока ничего не известно. Некоторые организаторы митинга за честные выборы в Москве говорят, что на акцию собрались до 50 тысяч человек. Такие данные привел, выступая со сцены, депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Цитата. «Скоро нам придется выйти на митинг к зданию ГУВД Москвы с требованием честно считать участников митинга. По официальным данным, в митинге принимают участие до 10 тысяч человек». Полиция пресекла незаконное шествие националистов по Старому Арбату. Как передает наш корреспондент, с митинга за честные выборы ушли около 200 националистов во главе с лидером движения «Русские» Дмитрием Демушкиным. Однако шествие было пресечено не сразу. Часть пути националисты прошли не выкрикивая лозунгов, но и без сопровождения сотрудников правоохранительных органов. И буквально только что стало известно, что группу националистов примерно из 25 человек задержали возле станции Киевская. Туда они добрались от Старого Арбата на метро. О том, что сейчас происходит на самом митинге на Новом Арбате, расскажет наш корреспондент Тимур Олевский. Он находится недалеко от сцены, на которой выступают различные организаторы акции. Тимур, добрый день, тебе слово.
Марина, добрый день, Марина. Конечно, атмосфера на митинге кардинально изменилась, кроме того, что здесь действительно десятки тысяч человек, впрочем, огороженных автобусами от проезжей части сотрудниками полиции. Люди стоят даже на противоположной стороне Нового Арбата, на ступени кинотеатра «Октябрь». слушают и кричат в ответ на призывы со сцены. Только что выступал Сергей Удальцов, который буквально взорвал толпу людей словами «Речевка не Путин вор», при том «вор» кричали люди со сцены. И Сергей Удальцов призывал требовать не честный выбор, а теперь уже требовать честной, легитимной власти в стране. Кроме того, он говорил о том, что в мае на улице будут миллионы, и они останутся здесь и будут ходить до тех пор, пока в стране не будет честно избранный президент. Кроме того, тут в кулуарах, за кулисами митинга, за сценой, я слышал не раз разговоры людей, которые говорили о том, что в России необходимо писать новую конституцию.
Спасибо, Тимур. Мы будем следить за развитием события. Я напомню, что московские власти санкционировали проведение митинга до 16:00. О валюте: доллар на выходные 29.66, евро стоит 38.99. В течение дня в Москве от 2 до 4 мороза без осадков. Сейчас столица минус 3. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Где?
Тама! Реклама!
В дилерских центрах «Мазда» премьера. Только с 1 по 25 марта. «Мазда. Перезагрузка». Осознайте новую реальность. 700 тысяч рублей. И вы обладатель новой «Мазда 6». Предложение ограничено. Подробности на «Мазда.ру» и в салонах официальных дилеров «Мазда». Кредит предоставляет открытое акционерное общество «Газпромбанк». Рассрочка с первым взносом 64% на 48 месяцев. Валюта кредита – рубли. Комиссии за выдачу нет. Оформление полиса «КАСКО» и «ОСАГО» обязательно.
Ниже?
Еще ниже. В оптиках «Очкарик» контактные линзы по суперцене. One Day AcuView Moist 990 рублей. AcuView Oasis 990 рублей. One Day AcuView Try 1190 рублей за упаковку. Подбор контактных линз бесплатно.
С 1 января до 1 апреля этого года. Товары сертифицированы.
Подробности в салонах и на «Очкарик.ру». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
В субботу ведущие программы «Перехват» Владимир Рыжков и Виталий Дымарский после 17 часов.
В эту субботу после 18 часов в программе «Все так». Изабелла Баварская. Игрушка политиков. «Все так». В субботу после 6 вечера.
Цена победы.
В эту субботу после 20 часов в программе «Цена победы». Коллаборационизм. Причины и последствия. Часть вторая. Наш гость – историк Олег Будницкий. «Цена победы». В субботу после 8 вечера.
Дура Лекс. Закон суров.
В эту субботу после 22 часов в программе «Дура Лекс». Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. «Дура Лекс». В субботу после 10 вечера.
«Эхо Москвы». От винта.
Продолжаем наши разговоры. И здесь параллельные митингу, параллельные даже в геометрическом смысле слова, потому что здесь на Новом Арбате митинг и проходит. Ксения Ларина, Сергей Бунтман, у нас в гостях Ксения Собчак, Илья Яшин к нам присоединился. Илья, вот мы сейчас говорили о дальнейших действиях, и мне пришло в голову такая абсолютнейшая банальность. Что сейчас важно? Важно то, что митинг и то, что когда люди собираются на площади после этих выборов, именно после всего, что было до, во время и сразу после этих выборов, стал далеко не единственной формой гражданского вообще действия, гражданского самосознания. Это стало так явно. Как вы думаете, Илья?
Мне кажется, главный итог вообще прошедших месяцев заключается в том, что в стране действительно появилось гражданское общество. Если раньше для организации митинга приходилось организовывать вот эти все процессы в каком-то таком административном порядке, ну, то есть там обзванивать активистов, вручать листовку, говорить, кому куда идти, да, где вставать. Сейчас это происходит само собой. То есть люди сами организуются, придумывают что-то абсолютно сами, сами печатают листовки, сами находят деньги, сами организуют там какие-то процессы. Вот мне вчера позвонила какая-то там новая группа людей, которые там попросили меня записать ролик, вот он уже там 10 тысяч просмотров собрал в интернете, они сами все это раскручивают. Это гораздо важнее, чем какие-то тактические разовые результаты.
Илья, ролик это за
приходите на митинг. Приходите на митинг, да. То есть вы, вот, просто приехали люди с камерой, записали меня, сами выложили в интернет, там еще каких-то людей записали. И вот это, мне кажется, гораздо важнее, что люди демонстрируют, что они могут сами между собой договариваться по горизонтальному принципу, что не нужно их строить, они не хотят ходить строем. И в этом смысле, мне кажется, возникающая тема о том, что нужно создать какое-то вот движение и загнать весь этот протест в организационные рамки, мне кажется, это большая ошибка. Люди люди приходят сюда не как там члены каких-то организаций, в основной массе есть, конечно, активисты там каких-то организаций там, и так далее, но основная масса людей, которые собираются, это люди, которые выходят на площадь не для того, чтобы быть членами каких-то организаций, а для того, чтобы просто показать, что они свободные граждане, хотят жить в свободной стране, да, и демонстрируют чувство собственного своего достоинства.
Это далеко не единственная форма существования вот, гражданской жизни этих людей, которые...
Нет, товарищи, у нас должна быть какая-то повестка. Невозможно просто так собираться для того, чтобы продемонстрировать свою свободу.
Поскольку
Илья здесь... Мне кажется, важно поговорить про то, что случилось на Пушкинской площади. Потому что многих очень сильно напугала эта история. Но она напугала не только своим финалом, но и вообще атмосферой, которая была совсем другая на том митинге.
Атмосферу сформировали не мы. Атмосферу сформировала власть. Потому что это не мы стянули в центр мирного города войска. Это не мы говорили о том, что там нужно умирать под Москвой. Это не мы там бряцали оружием. Это не мы угрожали стране. Мы демонстрировали абсолютно мирный такой политический гражданский импульс. И мы на этом настаивали. Что касается про события на Пушкинской площади, то очень важно понимать. Люди были оскорблены. И многие из тех людей, которые собрались, были настроены очень решительно. Были люди, которые готовы были там прорывать ОМОНовские оцепления. Были люди, которые просто хотели вот немедленно идти штурмовать центр избирком и Кремль.
Выплеск чувств такой,
конечно. Это результат оскорбления людей. Вот если вас оскорбляют, вам хочется как-то отреагировать. Конечно, не все. Конечно, не все. Были горячие головы.
Были люди, которых очень сильно это напугало. Потом еще, давайте тогда скажем, какое количество там провокаторов было внутри, которых мы тоже видели.
Дослушайте. На площади собрались, в числе прочих, горячие головы. И моя ответственность, ответственность там моих коллег, которые так или иначе возглавляют там протестные движения или какие-то организации, заключалась в том, как мне представляется, в том, чтобы удержать этих людей от эскалации конфликта. И поэтому там Сергей Удальцов призвал людей остаться на площади ровно для того, чтобы не было столкновений с полицией. Что страшного в том, что люди после митинга остались, сложили плакаты, начали между собой разговаривать. Там были наблюдатели, которые контролировали выборы, обменивались впечатлениями.
Сигнал абсолютно был. Это был такой, можно объяснять как угодно изнутри это сейчас, но это был такой внутренний сигнал для того, чтобы дальнейшее перейти полиции.
Я не согласен с этой точкой зрения,
можно
потому
я
что
скажу,
я хотел бы буквально короткая ремарка.
Никого не выгоняет.
Я короткая ремарка прям буквально. Если можно, короткая ремарка заключается в том, что если бы у властей была хоть капля мозгов, да, они бы подождали немножко, к утру люди сами бы разошлись, потому что холодно было. Зачем нужно было людей втаптывать в асфальт, ломать руки, разбивать лица, мне абсолютно непонятно.
Слушайте, ну я сейчас как-то, вы меня втягиваете в какой-то такой разговор, где я должна каким-то образом оппонировать вашими гостями. Но я просто искренне считаю, что вообще стратегически этот митинг было неправильно проводить 10 числа. Так я вот считаю, что вот сегодня... То есть наоборот, я считаю, что если бы сегодня вот был один митинг, не сразу после выборов, а вот сегодня, он бы собрал гораздо больше людей, и люди бы пришли с другим настроением, и погода хорошая. А вот такой вот... Ну, я тоже понимаю, что фальшстарт, он иногда бывает в том смысле, что люди не выдерживают вот этого напряжения.
Нельзя было в консервной банке держать все эти ощущения.
Митинги в любом случае 5 числа бы состоялись. Да, люди бы в любом случае вышли. Очень хорошо, что
Ну, мне кажется, что было ощущение, вот лично у меня, что специально люди лезут на рожон, что им хочется обострить ситуацию, довести ее до предельной какой-то критической точки, чтобы потом получить какие-то дивиденды. Люди всегда чувствуют какую-то фальшь, когда они чувствуют, что это делается специально, чтобы накалить ситуацию, а не сама ситуация так развивается, создается вот такое впечатление.
В качестве дивидендов в основном выдают дубинки.
Дубинки повестки. Да, те самые, о которых я мечтаю. Но на самом деле, давайте все-таки вспомним, просто хочу об этом сказать, никак не получается у меня, что ощущение то, что, плохого финала было с самого начала всей этой затеи. Люди, я имею в виду не мирных людей, которые собирались, и не лидеров, которые стояли на трибуне, не организаторов, а те, которые стягивались эти военные силы, они были готовы к какой-то операции. Мы все это видели прекрасно, конечно, когда мы шли на эту площадь. Понятно, что для чего были, как я понимаю, для чего нужны были эти группы провокаторов внутри, запущенные в толпу, для того, чтобы спровоцировать этот конфликт. Но им не понадобилось ничего делать, потому что это мы сделали, получается, мы сами.
Нет, я не согласен, потому что при всем при том я не согласен здесь.
Прекрасно, все друг с другом не согласны.
Потому что, мне кажется, там было... а постоянно, даже если бы Сергей Удальцов там не сказал, было бы не так, может быть, масштабно, но все равно там же были все, кто там был, все знают, что были поддергивания со стороны бульвара, поддергивания со стороны полиции, ну, да, постоянные да, поддергивания,
да. Атмосфера
потыкивания. Да, это к величайшему облегчению тех, кто хотел избить поломать
да,
руки.
Они сказали, вот
увидели.
Конечно же, вот для этого мы и пришли.
Они долго-долго ждали.
Самый худший результат, который уже есть на сегодняшний момент, и это вот такое ощущение, вы меня не сможете переубедить, что это не так, что власть после вот этого митинга, и сегодня это чувство только усилится, перестала бояться. Потому что Сахарова, я помню это ощущение, я там, знаю каких-то людей и видела какие-то реакции. У них был невероятный страх от происходящего. Паника, страх и абсолютно непонимание, что делать
потому
дальше.
Потому что люди были спокойны
да,
и веселые.
Сейчас вот есть это интуитивное ощущение, что по ту сторону стенки чуть-чуть успокоились. Да. То есть ситуация вошла в какой-то контроль.
У меня как раз другая точка зрения. Я думаю, что напротив, все то, что происходит в стране, это показатель того, что власти боятся. Вот эта вот истерика Путина на трибуне со слезами, там мы умрем под Москвой. То, сколько войск в Москве. Я разговаривал с генералами и с экспертами военными. Вот. По их оценке, с 93-го года столько войск и полиции не было в Москве. Это что, показатель силы, что ли? Знаете, сильный политик, это который
страха.
Умеет честно на равных выиграть выборы. Честно политик, это который выходит на дебаты со своими оппонентами. Честный политик, это который умеет, пытается по крайней мере найти компромисс. А слабый политик, это который бряцает оружием, устраивает истерики, стягивает войска. Вот это показатель слабости и страха. Путин сам знает, что он нелегитимен. Иначе бы не понадобились все вот эти бряцания оружием. Путин сам прекрасно знает, что он утратил доверие, что Москва это не город поддержки Путина, как минимум. И обстановка после выборов в Москве напоминало просто осажденный город. И уж мне кажется, это точно не напоминает никакой успокоенности.
Знаете, в чем дело? Мне, например, совершенно не нужно, вот, смотря в каком смысле бояться, совершенно не нужно, чтобы власть боялась. Власть должна не бояться, власть должна опасаться и учитывать. Это
нет, ну, понимаете, глаголы, в да. нормальных демократических странах там существует система сдержек и противовесов. Оппозиция всегда выполняет роль, ну, вот такого баланса, который следит, влияет и, соответственно, ставит и ограничивает эти рамки. В нашей стране ситуация создалась таким образом, что при марионеточной оппозиции этих рамок нет, и, соответственно, за 12 лет эта система деградировала вот в то, во что так она деградировала. И поэтому так я об этом и говорю, да? Про страх. Почему я считаю, что, к сожалению, это сейчас единственная была сила, которая, собственно, сдвинула ситуацию с мертвой точки. Потому что гражданское общество стало выполнять роль вот этой оппозиции реальной, которая смогла каким-то образом ставить эти сдержки и противовесы. И главное удержать эту роль. Потому что если завтра окажется, что и этой силы не стало, то тогда будет усиливаться только процесс вот этой наглости, деградации и абсолютного вот курса в ту же сторону, в которую мы видели все эти годы. Вот о чем я говорю.
А можно, Илье, задать вопрос, поскольку Ксения как раз в своем выступлении об этом говорила, о том, как должна меняться дальше стратегия, вектор вот этих наших выступлений. Наших, я уж так говорю, ну, что
наших,
делать?
Потому что всем гражданских, да.
После лозунга «За честные выборы», что должно последовать дальше?
Знаете, мне кажется, главное, что должна сделать оппозиция, это продемонстрировать решимость и готовность продолжать борьбу. Мы прекрасно понимаем, что если ничего в стране не изменится, альтернативы выходу на улицу у нас не будет. Но, конечно, если появится возможность, например, партии зарегистрировать, мы должны это делать. Если появится возможность участвовать в губернаторских выборах, мы не должны самоустраняться от этой политической борьбы. Даже если борьба будет происходить там не вполне в честных рамках, когда вот как люди шли наблюдателями на выборы, прекрасно понимали, на результат это повлиять никак не сможет. Но, по крайней мере, мы получили публичные доказательства воровства голосов и смогли предъявить их обществу. Вот такая же должна быть позиция здесь. Если появляются какие-то трещины в этой гнилой системе, мы должны в эти трещины влезать, расширять и разламывать вот эту вот стену, которая выстроена сегодня между властью и обществом.
Как термиты какие-то.
Да хоть как назовите. Назовите как хотите. Да, но задачу свою мы прекрасно понимаем.
У вас пошла риторика какая-то вот кремлевская.
Мы
нет,
должны
да.
разломать слово, эту да. стену, так или иначе. Мы должны ее разломать, потому что эта стена между властью и обществом, она ведет к гниению страны.
Причем, смотрите, самое смешное, что так как отождествляет себя вот эта властная группа с Россией совсем, точно так же и стену, которая между обществом и властью выстроена ими же, они отождествляют самым государством.
Конечно.
Со структурой.
Именно
сломаете
так.
стену, значит, вы сломаете все государство. Будет беспорядок и будет хаос. И так далее.
Нет, но это же очевидно, что это вот некая политическая риторика.
Риторику надо ломать.
Ну, хитростью нельзя с ними разговаривать. Не возьмешь.
Да какая хитрость? Потому что, что мы будем друг друга хитрить, понимаете? Мы же с ними не в карты играем, да, вкрапленные. Вообще, вот это вот все, знаете, дискуссия о том, должен был там Удальцов призывать, не должен, можно было оставаться или нельзя.
Значит, это случилось.
Да, это уже случилось, это не имеет никакого значения. Один человек может решить все проблемы, которые сегодня существуют. Путин. Вот если завтра он заявит, что он готов обсуждать с оппозициями, с лидерами оппозиции, с лидерами гражданского общества параметры новой политической системы.
При каких условиях он готов будет на такие переговоры? Вот, ну, на ваш взгляд.
Я думаю, что надо ему намекнуть, и мы это делаем, что мы готовы амнистировать Путина и его ближайшее окружение в новых условиях, потому что
да
там серьезные претензии уголовного характера, связанные с масштабной коррупцией.
Вот я считаю, что Ксения задалась, а не про то. Вот я согласна. Ксения задала ключевой сейчас вопрос. При каких условиях Путин будет готов на эту политическую реформу? Я считаю, что при одном глобальном условии. Если народу на улице будет выходить по 100 тысяч человек, и эта оппозиция, и эта оппозиция не будет расходиться. Дальше из этого вытекает следующий вопрос уже к вам, как к оппозиционным лидерам. Что нужно делать стратегически для того, чтобы люди, пусть редко, но метко, выходили в таком количестве? Для этого не надо делать митинги каждую неделю, для этого не надо прыгать в бассейн, для этого не нужно усиливать какую-то риторику с трибун, а нужно понимать, что лучше дождаться их ошибки, а поверьте, ошибок этих сейчас будет очень много, с формированием правительства, с какой-то очередной пропагандой и так далее. Нужно стратегически хранить запал этой силы для того, чтобы его не растратить и знать, что пусть не каждую неделю, пусть раз в месяц или раз в полгода, но можно вывести 100 тысяч человек, потому что это единственное, что может заставить власть реально принимать какие-то
вот
решения.
Сейчас мы согласен? Вот этот вопрос
переадресуем
Гарри Кимовичу Каспару, который у нас. Наденьте наушники.
Ну, мне кажется, уже как-то да. Я уже тогда вас... Я главное сказала. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Ксения. Единственная просьба от всех и слушателей и так далее, не отпускайте историю с этой девочкой.
Нет.
Не отпускайте ни за что.
Спасибо.
Спасибо, Гарри Кимович, да.
Да.
Здравствуйте, вот. Гарри Кимович Каспаров.
Да.
Мы тут спорим о стратегии дальнейшей оппозиции. Ваше предложение какое? Давайте прям сразу вам этот вопрос и зададим.
Это вы мне зададите?
Да, конечно.
Мне кажется, что на самом деле сейчас важнейшим шагом следующим является необходимость мобилизации вот того креатива, который бывает на каждом митинге. На сегодняшний день как бы оппозиция не структурирована. Скажем, одним из первых шагов могла бы стать попытка организации праймерис. Не только даже как бы лидеров оппозиционных, но еще и тех идей, с которыми оппозиция должна двигаться дальше.
А праймерис на что? На какую должность?
Праймерис...
На должность лидера?
Нет, вообще, мне кажется, не надо сейчас выбирать лидеров. Речь идет именно о том, чтобы сформировался тот коллектив людей, которые представляли основные идеи, основные как бы установки, с которыми приходят на митинги тысячи и десятки тысяч людей. Это такой был, мне кажется, очень важный первый шаг. И при этом надо найти те организационные формы, которые позволили бы вот этому креативу на митингах не только выражаться в лозунгах, плакатах, но и в каких-то действиях, которые бы могли бы начать вот формировать вот эту горизонтальную структуру сопротивления. Например, там самые там разнообразные формы бойкота тех, кто поддерживает власть. То есть я думаю, что много существует возможностей, которые помимо, естественно, выступлений на улице, что будет являться самым главным, и что, конечно, является основным аргументом, с которым нынешний власть считается. Но, тем не менее, должны формы протеста становиться более разнообразными, чтобы вот тот потенциал среднего класса, который реализуется на этих митингах, он мог бы уже получить такой новый серьезный импульс.
У вас от сегодняшнего мероприятия какие ощущения? От атмосферы, от содержания?
Ну вот, к сожалению, конечно, место достаточно неудачное, потому что тут даже численность, а судя по всему, людей сегодня больше, чем на Пушкинской площади, она не дает того же эффекта, потому что длинная улица и по существу
да, звук
теряется, звук теряется, и я даже подозреваю, что просто есть некоторые мертвые зоны, как говорят, где просто ничего не слышно.
Да, нам тоже, кстати, пишут, Гарри Кимыч, да, нам пишут наши слушатели, которые находятся там у вас на Новом Арбате, что есть зоны, где вообще не слышно выступающих.
Да. Причем это даже не связано с близостью сцены, а это связано с какими-то просто мертвыми точками. Где-то в каких-то кусках вот этого митинга просто звук просто пропадает. Поэтому место, конечно, объективно, ну, скажем так, не лучшее, а по большому счету вообще неудачное. Но, тем не менее, у меня ощущение, что вот та деморализация, которая была заметна после 4 числа, она проходит. То есть люди на самом деле понимают, что 4 марта это не выборы. Путин не президент. Вот блестяще выступал Орешкин просто. Вот как математическое выступление, рассказывающее о том, что, ну, что сегодня не имеет никакого смысла говорить о цифрах. Там 63, 53, это все цифры, которые базируются на невероятных аномалиях электоральной статистики. И только последующий анализ позволит определить реальные цифры Путина. Но, судя по всему, в Москве они меньше 40%, в Питере меньше 50%. А это означает, что на референдуме, а только так можно рассматривать 4 марта, референдум в зале против Путина, потому что кандидата, который с ним боролся, вообще не было. Так вот, на референдуме в двух столицах Путин проиграл. Причем в Москве проиграл с треском, несмотря на все невероятные фальсификации и чудовищное использование административного ресурса.
А как вам кажется, все-таки тема выборов должна оставаться в повестке дальнейших акций протеста? Или надо уже переходить к какой-нибудь...
Тема прошлых выборов.
Тема выборов. Нет, тема... А дело в том, что тема выборов не является как бы темой прошедших выборов или выборов будущих. Это некая общая тема, сквозная, которая объединяет людей. Потому что мы хотим, чтобы в стране появилась легитимная власть. А легитимная власть появляется на честных, свободных и справедливых выборах. Поэтому это то, что приводит вместе людей разных идеологических воззрений на площадь и превращает вот эти митинги в митинги общегражданского протеста. Поэтому даже если мы будем заполнять еще какими-то более конкретными требованиями, все равно красной нитью будет проходить идея того, что России необходимо добиться проведения на гражданам России, проведения честных, свободных и справедливых выборов.
Спасибо большое. Спасибо, это Гарри Кимович Каспаров был у нас, Илья Яшин у нас здесь.
Илья,
в студии.
Вот послушал выступление по радио «Эхо Москвы» Гарри Каспарова. Согласны с его...
Ну, в целом, согласен, конечно, мы с Гарри единомышленники по многим вопросам, мы примерно в одном направлении мыслим. Я, знаете, о чем хотел сказать? Мне кажется, ко мне многие сегодня подходили журналисты, в основном иностранные, и говорили, ну вот народу меньше пришло, наверное, вот вы в отчаянии, протестная волна идет на спад. Я таких настроений совершенно не понимаю. Мне кажется, нет ни одного повода для отчаяния. Напротив, там собралось действительно людей больше, чем на Пушкинскую площадь.
Это очень хорошо.
Когда ко мне кто-то подходит, он говорит, вот собралось всего несколько десятков тысяч человек. Век. Это провал. Да, вы можете себе год назад представить?
Подошли, да, после триумфальной какой-то.
Год назад,
да,
подошли бы и сказали, какой провал. Несколько десятков тысяч человек пришло вас поддержать всего-навсего.
Всех сумасшедших.
Не нас поддержать, там, да, поддержать те идеи, которые декларируются, естественно. Вот, знаете, мне кажется важным понимать, что мы бежим марафонскую дистанцию. Это не спринт, это не какая-то короткая дистанция. Это марафон. И на этом марафоне иногда нужно чуть-чуть сбавить темп, иногда прибавить в беге. Но очень важно суметь рассчитать скорость движения таким образом, чтобы вам хватило до конца дистанции. Mm-hmm. Особенно, что, понимаете, проблема еще в том, что это марафон в темноте, и вы не знаете, за поворотом там уже финиш, или еще нужно столько же бежать. И очень важно сохранять дыхание и темп. Мне кажется, нам пока это удается, и я уверен, что нам дыхания хватит до конца дистанции.
Вот, это главное здесь, это понять, и понять, что существует множество форм присутствия в гражданской жизни, и это все не состоит в гражданской войне вот такой.
Это понятно. Раз, но слушайте, ребят, вот мы с вами сидим в студии, да ведем прямую трансляцию практически с митинга.
Это, кстати, тоже форма гражданской активности.
У нас тут висит телевизор, в котором наши коллеги и товарищи, что называется, канал «Дождь». Еще у нас есть журнал «New Times» и «Новая газета». Все. Можете вот сегодня включить вечером телевизор и посмотреть, что вам расскажет какой-нибудь условный Петр Толстой про сегодняшнюю акцию.
Друзья мои.
Это как бы для для всех будет интерпретация первого и второго канала для всей страны.
Не зацикливайтесь на этом.
Во-первых, не зацикливайтесь. Во-вторых, есть интернет. В-третьих, вы знаете, мне кажется, начинает работать какой-то такой эффект чтения между строк. Вот люди смотрят телевизор. Я, кстати, разговаривал со многими людьми, которые в основном получают информацию из государственного телевидения. И вот они смотрят уже как анекдоты эти новости по первому и второму каналу. Там, да? И там рассказывают о том, что вот там оппозиция, там американские шпионы, там Госдеп, там и так далее. Люди сидят, смеются. Потому что, понимаете, мне кажется, самое, вот мы начинали с этого разговора, мне кажется, главное, что произошло, это изменение в сознании людей. Да. Люди все меньше и меньше становятся подвержены пропаганде. Люди все больше и больше стремятся искать какие-то альтернативные источники информации, чтобы можно было сравнить, что он говорит, одно СМИ, другое СМИ, и главное сделать вывод самостоятельно. Вот это главное, что происходит. Это такой процесс постепенный, он проистекает медленно, но результат будет стопроцентно. Потому что в конце концов людей просто будет, ну, либо невозможно, либо просто гораздо сложнее обманывать.
Мне, кстати, вот мои соседи по лестничной площадке, скромные, тихие, покорные бюджетники, и тот, и другая. Боятся, они меня боятся. Нет, ну, дело не в этом. Они всю дорогу, сколько вот мы вместе живем на одной площадке, они голосуют за власть, кем бы она ни была. Это какая-то такая советская привычка, только за власть голосовать. Но этот раз они пошли на выборы и проголосовали, за кого бы вы думали? За Михаила Прохорова. Я говорю, господи, с чего это вы? Они же не рассказывают всю дорогу про этих олигархов, которые разграбили все. Ну, вот это все вот эти вот страшилки, которые нам рассказывают по телевизору. Они говорят мне, а мы проголосовали за будущее. Нам надоело голосовать за прошлое. Я говорю, а Путин? Путин, говорили они, это прошлое. Мне понравилось.
Просто у всех логика. Могут накопиться такие истории за последнее время. Там, да, мой сосед проголосовал традиционно за Путина, как всегда голосовал. Но вот я его встретил там на следующий день после выборов. Он говорит, ну да, что-то, конечно, нашему перестарались. Конечно, что-то перестарались, ребята. Как-то вот слишком накидали много. Но правильно, конечно, что победил, да, потому что иначе там развал, хаос. Но даже здесь уже появляются какие-то там
элементы
сомнения. Значит,
акция «Поднимите мне веки» продолжается.
Вот-вот-вот.
Мне очень, конечно, Илья, спасибо. Спасибо еще за развернутый образ стайерской дистанции, стайерского дыхания, которым я все время пытаюсь как-то так намекнуть. Илья сказал это открытым текстом.
Все, пока, да?
Да.
Сева, ты там кого держишь в трубке? Никого?
Никого.
Значит, у нас следующий час продолжается.
Да.
Илью благодарим за визит. Да. У нас там, насколько я знаю, мне принесли уже записочку, что пришла Лена Коренева, которая к нам присоединится вот в следующем часе.
Спасибо.
3:00 в Москве. В студии Марина Максимова. В эфире информационная программа «Эхо». Весь этот выпуск будет посвящен проведению митингов за честные выборы в Москве и Санкт-Петербурге. В столице на акцию собрались, по официальным данным, 10 тысяч человек. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов призвал провести 1 мая миллионное шествие. Около 50 человек задержаны в Санкт-Петербурге за попытку проведения несанкционированного шествия.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Теперь обо всем подробнее. Уже почти 2 часа на Новом Арбате продолжается акция «За честные выборы». По официальным данным, в ней принимает участие 10 тысяч человек. Организаторы утверждают, что эта цифра больше. За проведением митинга следит наш корреспондент Андрей Поздняков. Андрей, добрый день.
Добрый день, Марина.
Скажи, где именно ты сейчас находишься и какова обстановка на митинге?
Я сейчас нахожусь в самом, можно выразиться, хвосте колонны участников митинга. Собственно, люди занимают примерно половину той территории, которую власти выделили под проведение этой акции «За честные выборы». Отмечу, что несмотря на то, что акция продолжается уже довольно долго, и надо сказать, что в тени очень холодно, тем не менее люди пока еще остаются и очень активно реагируют на все, что происходит на сцене. Они смеются, хлопают и подхватывают кричалки. Буквально полчаса назад на сцене выступали наблюдатели, которые рассказывали о том, как проходили выборы на избирательных участках в Москве, и особое внимание они уделили выборам муниципальных собраний. В частности, выступали депутаты муниципальных собраний от оппозиционных партий, кандидаты от оппозиционных партий, которым удалось победить на этих выборах. И, пожалуй, наиболее ярким было выступление Константина Янкаускаса, члена Московского политсовета «Солидарности». Он победил по району Зюзина. Дениса. Он призвал людей мобилизоваться и подготовиться к выборам в Мосгордуму, чтобы избавить, по его словам, Москву от «Единой России». Также он призвал людей бороться за выборы мэров.
Спасибо, Андрей. Я отмечу, что со сцены также выступал координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он заявил, что до инаугурации Владимира Путина несогласные с результатами выборов должны выходить на массовые акции еще чаще. Удальцов также призвал устроить 1 мая масштабное шествие в Москве и попытаться собрать там 1 миллион человек.
Я думаю, будет самым правильным, если дальше, до мая месяца, когда будет инаугурация самозванца, мы должны регулярно приходить на эту площадь, на Пушкинскую, которая стала символом. Будем приходить с заявкой, а можем приходить без уведомления. Наши площади для того, чтобы там собираться. И будем приходить, чем теплее, тем чаще. Может быть, раз в неделю, потом еще чаще. Мы будем друг друга оповещать. Конечная наша цель, не позднее мая месяца, собрать в Москве марш миллиона честных граждан России.
Удальцов также заявил, что не будет торопиться уходить с Нового Арбата после завершения официального митинга. Цитата: «Кончится митинг, можно никуда не уходить, я торопиться не буду». Между тем, напомню, митинг на Новом Арбате санкционирован властями только до 16:00. Ранее в полиции заявили, что будут пресекать все попытки провести провокации. Телеведущая Ксения Собчак рассказала на митинге о фальсификациях на выборах и заявила, что теперь оппозиция должна влиять на власть.
«Я работала наблюдателем на 117-м участке. Я лично видела, как происходят фальсификации. Я не верила, что это происходит так, но я увидела это собственными глазами. Но выборы уже прошли. Прошли так, как будто выиграли не выборы, а выиграли войну. Отвоевали родину от минимум 37% сограждан по России и от 53% по Москве. Мы должны очень быстро сформировать наши «за». За судебную реформу, за свободные СМИ, за социальные лифты для молодых, за обширную политическую реформу.
Отмечу, что акция в Москве пока проходит без инцидентов. Вот в Санкт-Петербурге по-другому. Около 50 человек задержаны там в ходе несанкционированной акции на Невском проспекте. Точные данные о количестве задержанных будут озвучены представителями местного управления МВД в ближайшее время. За началом неудавшегося шествия наблюдал наш питерский корреспондент Даниил Ширяев.
О проведении несанкционированного шествия по Невскому проспекту сегодня утром заявили представители петербургского отделения партии «Парнас» и регионального объединения «Национальные демократы». Представители «Солидарности», «Другой России» и «Объединенного гражданского фронта» заранее сообщили о том, что не намерены проводить акции 10 марта. Несмотря на это, в заявленное организаторами время в 13:30 порядка 100 человек вышли сегодня к станции метро «Площадь Восстания» и расположились на тротуаре на углу Невского и Лиговского проспектов. Одна из участниц акции стала раздавать памятки о том, как вести себя при задержании. А стоящий поодаль молодой человек поднял над головой плакат «Свободу политзаключенным». Почти сразу же начались задержания. ОМОН работал точечно, выхватывая из толпы наиболее активных. Уже через 10-15 минут два полицейских автобуса оказались забиты людьми. Одной из последних туда затащили совсем юную девушку, которая скандировала «Путин вор и долой чекистское государство». Провести несанкционированное шествие по Невскому проспекту не удалось. По нашей информации, задержанных возят по отделениям полиции.
Добавлю, что большая часть петербургской оппозиции, которая не принимала участие в сегодняшней акции, намерена провести совместный митинг 25 марта. О валюте: доллар на выходные 29.66, евро стоит 38.99, о погоде: в течение дня в Москве минус 2, минус 4, завтра в столице днем такая же температура, временами снег, сейчас в Москве минус 1. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Хроника 1812 года. День за днем. 10 марта.
Военным министерством принято решение вывести монахинь с территории Киевского Николаевского монастыря в связи с возведением на этом месте укреплений. Государь-император в письме к митрополиту Киевскому Серапиону посчитал нужным указать на необходимость как можно скорее приступить к восстановлению Флоровского монастыря, чтобы перевести туда монахинь. Монахам же, ранее переведенным из Николаевского монастыря в Киево-Печерскую лавру, предписано оставаться там и впредь до дальнейшего распоряжения. Инцидент у побережья Соединенных Штатов. Известный Дейкер, капитан английского фрегата «Воительница», захватил американский бриг и взял в заложники американского гражданина Натаниэля Шоу из Филадельфии. Когда похищенный сообщил капитану, что является гражданином Соединенных Штатов, показав соответствующий документ, тот ответил ему презрительно: «Друг мой, да ты можешь раскурить трубку с помощью этой бумаги. Мне же на это наплевать, ты будешь работать на меня как невольник». Атаманская порта готовится к войне. Как сообщают из Константинополя, все дороги, ведущие в Видин и Шунлу, заняты войсками. Великий визирь сам приезжал на несколько дней в Видин, где руководил работой штаба.
Хроника 1812 года. День за днем.
Куда?
Реклама.
Капли в нос Грипферон – это профилактика и лечение гриппа и простуды даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни.
О показаниях и противопоказаниях Грипферона.
Эдисон Парк – это дыхание леса. Ты делаешь глоток воздуха и понимаешь, что жить надо здесь, в особняке между Рублевкой и Новой Ригой, в тени вековых деревьев. Это так странно. Всего в 24 километрах от Москвы увидеть такой уголок природы. Мэдисон Парк. Экология, стиль и комфорт от компании Villaggio Estate. Звоните 974-0000. 974-0000.
Последние дни в Третьяковской галерее открыта выставка «О Дольче Наполи». Неаполь глазами итальянских и русских художников 18-го, первой половины 19 века. Проект посвящен одному из древнейших и наиболее колоритных городов Италии, популярному у художников и путешественников. Виды Везувия, морского побережья, жанровые зарисовки отражают атмосферу города, вдохновившего на создание крылатой фразы «Увидеть Неаполь и умереть». Выставка открыта в инженерном корпусе Третьяковской галереи по 11 марта.
Делаю время, час потехи, но с рекламою на эхе.
Эту программу транслирует компания Ситивизор. Вы можете смотреть ее на своем компьютере, айфоне, айпаде, а также прочих мобильных устройствах.
Возвращаемся в студию. Напомним, что мы сейчас с вами следим за тем, что происходит на Новом Арбате. Здесь Сергей Бунтман, Ксения Ларина. И можем вам сообщить, что пока шли наши новости, шла наша реклама, Владимир Рыжков на трибуне на митинге объявил о том, что митинг уже закрыт.
Да, при этом повторил, резолюцию... что остаются в силе требования всех предыдущих митингов. И к этому настоятельно прибавляется и проведение политической реформы, настоящая свободная регистрация партии. Нас свистят наушники.
Ленина.
Да, потому они взаимодействуют, странно взаимодействуют с микрофоном. Вот,
а у нас сейчас интеллигенция в гостях.
Да, творческая, я рассказал, да, творческая интеллигенция. Елена Коренева, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, Алексей Девоченко, добрый день. А, у меня, может быть, создалось сложное впечатление, что сильно поднялось вообще человеческое настроение от 13 часов до 15.
Ну вот мы, да, с Лешей виделись до митинга. Было настроение упадническое.
Да, совершенно, абсолютно, да? Упадническое. Но я не могу сказать, что оно сейчас кардинальным образом изменилось. И как...
Но ты пришел какой-то позитивный. Весь позитивный
пришел, потому что все-таки народу собралось больше, чем мы видели, там, скажем, два часа назад. И я видел на противоположной стороне Арбата стоят вдоль, так сказать...
То есть за заграждение именно на стороне Октября. Части.
Да, да. И большая, конечно, давка идет у этих рамок, которые поставлены только со стороны почему-то метро Арбатской, с другой стороны не подойти. Но с другой стороны все. Вот мне очень понравилось выступление с журналистки, я забыл фамилию, с Open Space, которая сказала, что если мы будем собираться, так сказать, на митинги и повторять как заклинание Путин вор, да, то это абсолютно бессмысленно.
Да.
И мне очень понравилось в этом отношении выступление Удальцова, как бы не относиться.
Да, потому что мы его не слышали, расскажи, что
да, он сказал, что, в общем, действительно, это бессмысленно достаточно вот такие акции, просто вот так вот за сборы, а тут надо переходить к практическим действиям. Он имел в виду акции массового гражданского неповиновения, забастовки и так далее. Потому что...
Ну, но никаких агрессивных действий силовых не призывал?
Нет, никаких призывов перекрывать там, так сказать, Арбат не было, ломать заграждение, бить, я не знаю, милиционеров.
С палатками метелицы.
Нет, этого нет. Но я с ним полностью согласен, потому что я просто боюсь, что вот все эти митинги, вот так вот они могут потихоньку сойти на нет. Можно требовать свободных выборов, честных выборов, регистрации партии. Требовать можно чего угодно. Но, но если не будут предприняты какие-то действия...
Ну, кстати, и для той же самой забастовки нужны всегда это так. А давайте теперь, а что бы нам такое придумать? Давайте теперь придумаем забастовку. Так не бывает. Потому что для этого люди должны чего-то хотеть, чего-то требовать. Или экономически, или
вопрос,
политически.
Один,
да.
Который меня заинтересовал. Я услышала одно предложение у Гарри Каспарова, когда он у нас выступал по радио. Но потом давайте к Лене Кореневой уже перейдем, поскольку еще мы не слышали вообще ее впечатлений. Митинговых. Не первый же митинг в этот раз
не
уже,
первый,
да?
Вот мы, собственно, с Алексеем Девоченко не случайно здесь оказались, потому что стали встречаться на митингах. И он мне сегодня позвонил, сказал, ты едешь, еду. Ну, приходи на их в Москву. А мне очень понравился... Ну, я бы даже не выделяла отдельных ораторов, потому что сам факт, что люди приходят, собираются и выходят на сцену и говорят, как бы четко они не говорили, чтобы не говорили, это уже прекрасно, это очень сложно говорить на такую огромную площадь, и я иногда в голове прокручиваю, а смогла бы я, потому что это требует определенного мужества. Мне понравился Максим Дарган.
Максим вообще молодчин, у него сегодня премьера, дебют.
Да, он замечательно, сам текст прекрасен, тот факт, что очень убедителен, то, что он был наблюдателем, он говорил как очевидец, как действующее лицо этих событий.
При этом не повторял 2000-й раз о цифрах, о фальсификации. Он пошел дальше гораздо.
Да, он пошел дальше, и мне трудно даже сейчас пересказать или процитировать, но просто это было...
Он первый
заслужил такие единодушные аплодисменты, и хочу предупредить всех заранее, что вот как бы дать совет, на микрофон со сцены на улице нужно уметь направлять голос, потому что, к сожалению, когда людей не слышно или думая, что микрофон достаточно, на самом деле это недостаточно. Вот Максим сделал это прекрасно. Но я не испытываю, как ни странно, ни разочарования, ни упадка, хотя я понимаю, что все подготовлено для того, чтобы мы все испытали такую апатию. И, но я думаю, что, во-первых, жизнь наша ежедневно подкидывает поводы, сюжеты для того, чтобы митинги продолжались, просто, по, так сказать, как реакция на что-то новенькое. Это новенькое нам гарантировано. Какое-нибудь новое изречение.
Да, не дает скучать.
Да. Это первое. И второе, ну, не знаю, как не пафосные выбрать слова, но других не подберу, что требование, потребность, запрос, спрос на свободу, на уважение к себе, на чувство собственного достоинства, оно не разграничено календарем. Были выборы, прошли одни, наступили другие, инаугурация, третья, пятая, десятая. Это постоянный запрос у каждого из нас, и поэтому я не испытываю апатии. Больше, меньше людей приходит. Я убеждена, что...
Не важно.
Собственно, дело даже не в этом. Дело в том, что не показатель того, какое количество населения нашего поддерживает митингующих, не показателем, не является показателем численность этих митингов. Потому что мы все знаем, люди так устроены, мы действуем по принципу имитации. Вот 10 человек вышло, год выходило, 10-100. Мы все смотрели, слушали, узнавали, что с ними происходит. И вот спустя год решили их поддержать. Люди осмелеют, когда-нибудь выйдет гораздо больше. Мы ждем часа X.
Лен, а тебе важно, какие люди стоят на трибуне? Вот так называемое, вот сформировавшееся такое ядро этих митингов. Не знаю, лидеры, не лидеры, как назвать?
Вы имеете в виду,
самые разные.
Кто-то меня не... Да, то, что там смешение по политическим предпочтениям. Это такой болевой, конфликтный момент, потому что да, у меня есть свои, безусловно, те, за кого я и кто говорит, чьи убеждения мне близки, а чьи категорически не близки, раздражают, но я как-то доверяю организаторам, которые считают, что сейчас то время. Понимаете, есть очевидные вещи, которые объединяют всех. Если мы говорим о воровстве и о том, что у нас украдут наши голоса, или что меня больше даже помимо воровства и лжи возмущает проявление силы, то есть постоянная демонстрация насилия идет за оппозиция, не система. огромная, постоянно призывая на митинги, говорит о мирных демонстрациях, о мирных митингах. И мы слышим официальные СМИ и того же нашего избранного, и как-то избранного президента о том, что
кем-то
как бы, да, что отразили попытку как, чего, не самодержавия, как он сказал, узурпации власти.
Да-да-да.
Но просто... Я думаю, что люди разных воззрений и самые крайние, радикальные, кто мне совершенно не близок, они тоже обмануты. Поэтому в этом смысле мы все равны. И но сегодня, я думаю, это имеет место
смотрите,
быть.
Смотрите, я бы хотел вот сейчас...
иметь право.
Думаю, что, да, еще здесь особая ситуация такая очень характерная сложилась. Я думаю, что надо позвать, пусть к нам придет еще Женя. Женя сейчас. Там очень любопытная ситуация сложилась, которую мы отследили сначала через Улюбочку, а потом через Женю, да. Что они
ушли,
да, ушли. Они ушли и прошли маршем по Старому Арбату. Сейчас Женя нам расскажет подробности, но это очень важная вещь.
Были, а как они могут ходить маршем по Старому Арбату?
Ну, вот,
кому-то можно.
Нет, вот полиция...
Вот попробовали тоже. Бы сейчас вот вы полиция, пройти бы маршем по Старому Арбату, что бы с вами сделали.
Вопросом, да. И Женя был там у свидетеля.
Женя.
Жень, мы вот... Это Евгений Бунтман. Жень, мы, значит...
Это сын Сергея Бунтмана.
Да что вы говорите?
А я так
говорю.
А
может быть. Нет, это я говорю гостям.
А я Женин отец, вот, представляете? Вот, повезло мне. Да. Ну вот, Жень, смотри, мы отследили, там Оля увидела шевеление, а потом они ушли на Старый Арбат, да?
Так, что там было? Да, я хотел бы начать с самого начала всей этой истории, мне вот только что коллеги рассказывали, что вышел небольшой конфликт у националистов, когда они выяснили, что не будет выступать Алексей Навальный.
А Навальный там есть, кстати, вообще?
А в чем такое? В чем
он дело? Там есть,
им стало
Навальный?
Скучно.
Навальный там
где
есть?
Именно?
Вообще, на митинге.
Я не видел.
Ты его не видел, на трибуне мы тоже его не видели.
Нет, во всяком случае, он не выступал, это точно. Так вот, им, по всей видимости, стало скучно, и после этого решили уйти. Причем я слышал разговоры, нам с ними не по пути, кричали некоторые, и поэтому решили уйти. И дальше они организованно свернули знамена. Где-то колонна человек 200 была изначально. Во главе шел Дмитрий Демушкин, а также еще человек 6-7, которых я просто узнал в лица, организовывавшие прорыв на проспекте Сахарова. Тогда, к сцене, когда был прорыв националистов. Вот эти люди как раз организовывали. И те же люди повели за собой достаточно большую колонну по направлению через Арбатский переулок. Потом завернули направо на Арбат. И уже с криками, рычевками и скандированием традиционным для националистов, ультранационалистов, пошли в сторону Смоленской. Ну, то есть все лозунги «Россия для русских» и так далее. Ядру геницензурно.
Да, можно догадаться. Да.
Дальше около театра Вахтангова их уже встретил, на большой скорости подъехал грузовик ОМОН, их встретил там ОМОН, и последовали непродолжительные переговоры между Демушкиным и полковником в камуфляже. Демушкин сказал, что люди идут мирно, больше скандировать не будут, фаера больше жечь не будут, фаера там тоже жгли в самом начале. И полковник сказал, хорошо, под вашу ответственность, и они организованно, но очень мирно, очень тихо пошли к метро Смоленское. Дальше сели в метро, долго обсуждали уже на станции Смоленская, Арбатско-Покровской линии, что им делать дальше, ехать на Арбатскую или на Киевскую, решили в конце концов на Киевскую. Оттуда вышли, немножко рассеялись, человек 70, наверное, 80 осталось на Киевской. Обсуждали, что им делать дальше. Ну, там были многочисленные версии. Мне было очень хорошо слышно, что там обсуждали. В частности, обсуждали, не устроят ли им акцию «Белый вагон». Это когда неонацисты ходят по вагонам и избивают всех, кто не подходит под их расовые определения. Ну вот, но уж не знаю, что там было в планах. Они дошли до Европейского, завернули до центра торгового Европейский, завернули за угол, и там их встретил тот же самый полковник. Уже в сопровождении, уже значительно менее мирной, в сопровождении двух небольших пазиков, набитых полицейскими. И стали всех хватать подряд. 25 человек сразу задержали. Я тоже слышал цифру, которую полковник этот называл в переговорах с вышестоящим начальством. Остальные рассеялись по центру Европейский. Их вылавливали уже там полицейские, организовали рейды в центре Европейский. Оттуда вылавливали.
но я уже за этим не следил, потому что это такое...
Тянет в Европу.
Мелочи. Нет, но это такое место, где периодически происходит столкновение с выходцами из Кавказских республик. Там происходит постоянно, это очень напряженно.
Там тактика, те, кто там торгует цветами и так далее, когда появляются эти ребята... быстро забегать в европейский, и там охрана все перекрывает.
Ну, тут на самом деле надо сказать, что никакой паники не было у продавцов цветов, которые обычно стоят у выхода из станции метро Киевская, никакой паники не было, они смотрели удивленно, потому что толпа уже была не такая большая, человек, вот я говорю, человек 70, и то от них по дороге откололось
были,
еще.
Жень, в смысле вы как?
Ну, я...
Вся информация от...
Я про...
Весь... прошел, да.
Да-да-да, я бы, собственно, когда я увидел, что националисты сворачивают флаги и направляются организованной колонной к выходу, я пошел за ними и, собственно, наблюдал все то, о чем я рассказываю, вплоть до самого момента задержания около Европейского.
То есть им стало скучно на этом митинге?
Да, им стало очевидно скучно, и они вот ушли.
Вот мы когда это обсуждали с Сергеем, я сказала, что для меня это скорее хорошая новость, чем плохая, что им скучно.
Алеша, как вы считаете?
Нет, ну, конечно, хорошо, что им стало скучно, потому что то, что творилось на Пушкинской, вот там им было не скучно. Я, кстати, думаю, что вот, так сказать, мои пессимистические какие-то взгляды на сегодняшние, при всем том, что вроде бы, так сказать, они нету оснований для пессимизма, да, они, в общем-то, подкрепляются тем, что было на Пушке, потому что это было с самого начала понятно, что там будет происходить.
Там провокаторов еще.
Там было очень много провокаторов. Там было много обученных людей, которые остались еще с 4 числа вот этого празднества на Манежной. То есть это в этой же униформе, и там были по полной программе и националистические флаги, знамена, и там и улюлюканье, и выступали, значит, представители всех этих националистических, нацистских движений. То есть там было понятно, что добром все не кончится. Изначально вот мы если мы стояли...
Елена тоже была на Пушкинской. Да. Вот да. Если сравнить атмосферу сегодняшнего митинга с Пушкинской...
Но она совсем иная.
Конечно,
да. Просто по представителям на сцене не было как раз вот этих всех националистских радикальных. И действительно, в массе народа на Пушкинской были какие-то явно чужие группки, одинаково одетых в этих черных шапочках во все черное молодых людей, которые держались сплоченно друг друга и, ну, чувствовал, что они неорганичны, что они пришли с какой-то целью. Куда-то они там протискивались.
Ну, к сцене они протискивались.
Но я ушла в 9, поэтому эту сцену у фонтана я не наблюдала.
Слушайте, друзья мои, давайте...
Мы хотели Явлинского послушать, а она...
Мы послушаем. Мы послушаем, да.
Почему им нужен Навальный? Я не совсем вот понимаю. Интересно, вот как-то его послушать, интересно.
Они вот, как я понимаю, не считают его своим выразителем своих
идей. Навальный ходил на русский марш, выступал на русском марше.
Нет, я понимаю это, но...
И именно Навальному, вот когда было больше всего националистов, их больше всего было на проспекте Сахарова, очень была организованная колонна, и я там стоял рядом, и как раз все это видел. Единственный человек, которому действительно очень интенсивно аплодировали, это был Навальный. И там вышел Александр Белов, который один из лидеров националистов. Он стоял по другую сторону ограждения. Это я говорю про Сахарова, да? И призывал, говорит, Навальный, 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 кричим, поддерживаем.
Странно.
Очень организованно все.
Что то, что речи Навального со сцены вот на всех митингах, на которых я была, и на Пушкинской, они не содержат адресного вот обращения к России для русской.
Нет, не
вообще.
Нет, не содержат.
Для них это значит какая-то знаковая просто фигура.
Это знаковая фигура.
И все,
нет, и все, что вокруг, да. Все, что говорится, там часть программы такая вот насчет кормления южных губерний и так далее. Ну, в общем, это все есть. Но здесь мне показалось очень любопытно, вот как мне здесь пишут. Порадовали новички. Имеется в виду не то, что новые лидеры, а ораторы
Максим,
Ксюша, кстати говоря.
Вера, Ксюша вот переломила. Это из МГУ, да. Вера.
Вера Кичан.
Кичанова.
Вера Кичанова, которая стала муниципальным советником.
Я не знаю, кто там выступал.
А что Ксюша?
Ну, до определенного момента. С позитивной программой, с очень четкой позитивной программой.
Она всегда, кстати, это говорит, что нужно влиять на власть. Это с первой.
Я хотела задать вам вопрос, который хотела отталкиваться от нашего разговора с Гарри Каспаровым, который среди возможных вариантов стратегических на ближайшее будущее предложил бойкотировать тех, кто поддерживает власть. Я не задала ему уточняющий вопрос, да, но не очень поняла, что это такое. А это может быть то, что ты когда-то предлагал, Леша, отказаться от всякого сотрудничества
с телевидением,
с государственными структурами, да?
Ну, может быть, но кто это будет делать?
Как бойкотировать? Не читать книги писателей, которые стали доверенными лицами, или ходить в спектакли, да? Или отказаться тебе выходить на сцену с человеком, который голосовал за Путина?
По-моему, это... Не знаю. Ну, как вы считаете, друзья?
Но нужно услышать, что он предлагает, что мне мнение Каспарова нам всем
тех,
очень важно.
Власть.
Ну а как бойкотировать? Ну что это значит?
Не здороваться.
Не здороваться?
Да, по-моему, это какая-то совершенно...
Я не очень понимаю.
Я тоже не понимаю.
Бойкотировать. Я буду бойкотировать спектакль «Калигула».
В Театре нации.
В Театре нации, где играет Женя Миронов, который поддерживает Путина. Ну, это странно.
А нужно перед началом спектакля тебе делать заявление.
Ну, конечно. Вы понимаете, мое участие здесь вообще, оно может не совпадать со мнением актера, который играет. С чьим мнением? Калигула, император или... Какая-то здесь, мне кажется, что самое главное, бороться с кашей в голове, а не заваривать новую кашу.
Я думаю, что максимум вклад в размежевание уже внесен определенный тем, что люди, кто с кем не согласен, те, кто, я не знаю, поддерживали, делали Путина и записывали ролики, определенное разочарование у определенной группы тех же своих коллег уже вызвали. Хотя я, честно признаюсь, я переживаю за этих людей, потому что как-то своих коллег больше понимаешь, больше им сопереживаешь, не потому что они тебе ближе, потому что все равно у актеров, режиссеров и творческих личностей у них нервная система действительно реально настолько сложная. Да, и не дай бог оказаться в их ситуации. Я просто сочувствую, за исключением тех людей, кто были искренне, но как-то очень скорее думаю, что они попали.
Я знаю искренних людей, что теперь я не знаю, все порывать, все порвато, разорвато, да?
Mm-hmm. Нет, а самое главное, что это неэффективно.
Абсолютно.
Что этот бойкот
мне,
может...
Я бы еще раз обратил внимание на то, что сказал Максим Виторган, между прочим. И то, что как он точно сказал о жизни, сочувствии и взаимодействии с теми людьми, которые по тем или иным причинам они и голосовали, или даже входили в круг доверенных лиц. Уж кому знать? И вот это очень правильно.
Да, безусловно. Да.
И очень правильно.
Максим, в его семье они
Максим был абсолютно
оказались
прав.
В разных ситуациях.
Сереж, это к тебе вопрос. Спрашивают, может быть, это выложено на сайте выступление Максима Витальевича Таргана. Я думаю, что лучшие, самые яркие выступления у нас будут выложены на сайте однозначно.
Все будут. Да. И я думаю, что прозвучат и в эфире в свое время.
У нас там подтягивается народ, я уже вижу. Вот в коридоре
спасибо,
появился Ирина Гудков. Курина,
Алексей Гудченко, Евгений Бунтман. Все гости наш этих 30 минут. Следующий мы продолжаем. Еще у нас полчаса будет программа, посвященная сегодня.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
В Москве на эхе краткие новости, у микрофона Марина Максимова. Митинг оппозиции за честные выборы на Новом Арбате завершился. Ведущий мероприятие сопредседатель незарегистрированной партии Парнас Владимир Рыжков объявил акцию закрытой. Таким образом, митинг завершился за час до официального окончания. Организаторы рассчитывали, что в акции примут участие до 50 тысяч человек, однако, по данным ГУВД, там собрались лишь около 10 тысяч. Срочные сообщения приходят в эти минуты. По некоторым данным, народ прорвал оцепление полиции, идет идет в сторону Садового кольца. В голове колонны не видно никого из выступавших на сцене. Громко скандирует «Россия без Путина» и «Мы здесь власть». Об этом сообщает твиттер «Новой газеты». Затем, как проходил митинг и что там сейчас происходит, следит наш корреспондент Тимур Олевский. Тимур, добрый день.
Марина, добрый день.
А где ты сейчас находишься и можешь ли подтвердить информацию о том, что участники акции прорвали оцепление полиции и идут в сторону Садового кольца?
Так и было, участники прорвали оцепление, там было огорожено металлическими заграждениями проход в сторону Садового кольца, но, как могло показаться в начале, никто не отправился каким-то организованным шествием в сторону Белого дома или чему-то подобного. Просто люди, стоявшие поближе у сцены, настаивали на том, что именно там был обозначен выход с митинга на сайте организаторов. Действительно, была небольшая, ну, если не сказать, даже потасовка, просто вот они сняли это ограждение, после чего люди пошли, и в основном все завернули на Садовое кольцо в сторону метро. Лишь несколько человек, уже не скандируя ничего, спустились дальше к Садовому кольцу. Все это внешне выглядит так, как будто просто улица многолюдная. Ну, как в погоде. В будний день, когда действительно здесь бывает много людей. Сейчас, в общем-то, перед сценой уже практически народу нет. Ну, может, осталось несколько сотен человек. До последнего момента здесь оставались лишь люди, которые выступали за свободу активистов Пусти Райот. Они развернули флаги и плакаты, и хотели расходиться, однако сами, в общем-то, в какой-то момент стали собираться. Другой вопрос, что несколько сотен человек в главе с Сергеем Удальцовым, по некоторым данным, вышли с митинга со словами «Мы здесь власть» и отправились в сторону Пушкинской. Вполне возможно, что они сейчас находятся где-то на Бульварном кольце.
Спасибо, Тимур. Мы будем следить за развитием событий. Я отмечу, что партия «Яблоко» готова договариваться с другими оппозиционными силами о проведении миллионной манифестации в Москве 1 мая. Если нам удастся с другими политическими силами договориться о лозунгах и других политических вопросах, почему бы и нет, заявил Интерфаксу лидер партии Сергей Митрохин. С предложением провести миллионный марш выступил на акции на Новом Арбате координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он считает, что протестные акции в Москве должны продолжаться, причем на регулярной основе. В частности, он предложил проводить мероприятия на Пушкинской площади, куда он, по некоторым данным, сейчас и отправился. Последнее сообщение в этом выпуске. В Нижнем Новгороде разгоняют шествие оппозиции. Сообщается о десятках задержанных. На несанкционированный митинг собрались около 200 человек. Сотрудники полиции просили активистов разойтись. Несмотря на это, митингующие образовали колонны и начали шествие по Большой Покровской улице. Как отмечает Интерфакс, сотрудники полиции действуют очень жестко и в том числе применяют дубинки. В валюте доллар на выходные 29,66, евро стоит 38,99. В течение дня в Москве от 2 до 4 мороза. Завтра в столице такая же температура, временами снег. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама – это святое.
В «Очкарике» – статусные очки и ультрамодные оправы от мировых брендов.
Ищите качественные и недорогие очки?
В «Очкарике» – медицинские очки от 499 рублей за оправу, линзы европейского производства и изготовления. Гарантия 2 года. Проверка зрения бесплатно. С 1 января до 1 апреля текущего года. Подробности в салонах и на «Очкарик.ру». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
Капли в нос «Грипферон» – это профилактика и лечение гриппа и простуды даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни.
О показаниях и противопоказаниях «Грипферона» читайте в инструкции.
Юбилею великого маэстро посвящается 3-й международный фестиваль Мстислава Ростроповича.
Максим Венгеров, Юрий Тимирканов, Владимир Юровский, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Лондонский филармонический оркестр, оркестры де Пари и Санта-Чичилия.
Торжественное открытие в день рождения Мстислава Ростроповича 27 марта в Большом зале консерватории. Художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович.
Телефоны 7989160 и 640-7083. Сайт Ростропович Фестиваль.
В субботу ведущие программы «Перехват» Владимир Рыжков и Виталий Дымарский после 17 часов.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.
Мы продолжаем так-то закулисные разговоры.
Да. У нас последние полчаса.
Уберите все наушники, а то у тебя вот звенят уже две пары наушников.
Сейчас я одни положу на пол, а другие
положи на пол, другие на уши. Да, вот это очень правильно. Так, все, у нас новые гости в последней полчасовке нашей программы митинговой. Вот.
Ольга Романова.
Да.
Здрасте.
Да.
Алексей Козлов.
Здрасте. Да.
Геннадий Гудков.
Да, добрый день.
Все кончено, в том смысле, митинг закончился.
Не надо так.
Не надо так.
Театральные эффекты, Ксюша.
А можно повторить? Геннадий, наверное, вы нам скажете по резолюции основные вещи, какие были?
На первое место, как я и предполагал, и я на этом настаивал, выходит требование политической реформы. Реформы политической системы, потому что все остальное бессмысленно и бесполезно. И если мы этого не добьемся, то вообще грош цена тогда всем акциям, митингам, шествиям и прочим.
А в чем состоит вот именно технология того, чтобы добиваться именно политической реформы?
Та реформа, в каком виде ее предлагают...
В том виде, в котором нужно.
Или в том виде, в котором предлагает Владимир
Владимирович.
Задайте
правильный вопрос, я не знаю, как на что отвечать.
Значит так, какова технология виде? Того, чтобы добиться нормальной
технологии
политической
реформы? Технология очень простая. Проводится... уличные мероприятия, которые становятся, которые обретают все большую и большую поддержку. Вот она вся технология, очень простая. Раз власть нам оставила улицу, а я об этом говорил еще в ноябре, что народ выйдет на улицы, значит, через улицу придется решать эти сложнейшие вопросы. Там, по идее, конечно, их надо бы решать на круглых столах, парламентских мероприятиях, предвыборной борьбе и выборной борьбе. Но так как нам ничего этого не оставили, ни выборов честных, ни механизмов парламента, в парламенте там ворованное большинство, ни судов и следствия, чтобы это все, прокурора, чтобы это все опротестовывать, то есть остаются улицы. Поэтому совершенно четко. Либо мы добиваемся через улицу политических изменений, либо тогда нужно смириться с тем, что в России ничего хорошего не будет. Мы будем просто ждать очередного кризиса, который сметет все и, может быть, приведет к такому же финалу, как в 91-м году, когда мы потеряли СССР, потеряли страну, потеряли там 5 с лишним миллионов квадратных километров, 100 миллионов с лишним жителей. Развалится Россия, тогда мы будем друг другу в гости по визам ездить. Может быть. После того, как повоюем изрядно количество дней или лет. Вот два сценария. Либо добиваемся и обеспечим политическое будущее страны, либо не добиваемся и лишаем себя и всех остальных политического будущего России.
Давайте спросим у Ольги, у Алексея, у вас какое видение перспектив? Как более мрачная, да, или все-таки оптимистичная, Оля?
У меня почему-то более оптимистичная. Вот после Пушкинской было мрачная. Uh-huh. А сейчас изменилось настроение, и вряд ли с погодой. Просто когда люди поняли, что, несмотря на Пушкинскую, мы все равно увидим друг друга, мы уже соскучились за неделю, друг по другу, меньше, чем за неделю, мы соскучились. Мы ведь уже практически, наверное, всех знаем в лицо. Мы соскучились по новым идеям, по новым лицам. Я сегодня когда слушала Максима Каца, а ведь это человек, который возник, знаете, когда? На Якиманке. Он считал же количество... То есть человек, который был за честный подсчет. И вот, посмотрите, он выступал, какая... Да? Он сегодня выступал, а тогда нет. Посмотрите, какая яркая и уже политическая биография. Он начал с подсчета Якиманки, а он уже муниципальный депутат. И вот он сегодня на сцене и очень ярко выступает. И приходит СМС к Рыжкову: «Кац, наш президент». И мне тоже хочется такую СМС-ку послать. Новые лица, новые люди. Сегодня это, мне кажется, огромный прорыв.
Оля, Кац никогда не будет президентом в Российской Федерации.
Да ладно?
Я могу тебе рассказать.
Не президенты, господи.
Хоть бы министром финансов.
Алёша что скажет?
Вы знаете, ощущение такое, что действительно стали появляться абсолютно новые люди. И мне кажется, это как раз повестка ближайших там 2-3-4 лет – это появление абсолютно новых людей и новых идей. А мне кажется, что как раз задача наша состоит в том, чтобы добиться для этих новых людей и новых идей равных возможностей с теми людьми, которых мы уже много лет знаем. Конечно же, надо добиваться прежде всего равенства перед законом. Для этого, конечно, необходима, соответственно, судебная реформа, потому что когда мы говорим о честных выборах, о том, чтобы люди получали равный доступ к СМИ, к телевидению, к агитации, к сожалению, без современных судов это невозможно, потому что, как мы видели в прошедшей, в том числе, президентской кампании, равных информационных возможностей возможности кандидата не получили.
А вот сегодня еще, помимо тех тем, которые обсуждались на митинге, одной из главных была история Алексея Козлова. То есть вот завтрашнее судебное заседание и послезавтра оглашение, как я понимаю, приговора. И многие выступающие призывали людей прийти поддержать Алексея завтра, прийти к Пресненскому суду. А вот Геннадий Гудков поддерживает этот призыв?
Геннадий Гудков поддерживает все разумные призывы, которые звучали сегодня на митинге. И самое главное, что мы должны понять, что если мы приняли вызов через улицу менять Россию, это надо делать. Вот это главный призыв. Когда сегодня мы говорим о возможном марше миллиона за честную власть, наверное, это может стать основным лозунгом ближайших, ну, как минимум, недели, может быть, месяцев.
А как через улицу менять Россию?
Я же только что сказал, что
вот
количество
определяет
качество.
Вот я не понимаю, все-таки, какие инструменты возможны?
Нет, ну, давление. Количество определяет качество. Количество определяет качество.
Да?
И не только количество акций, количество поддерживающих. Угу. Потому что чем больше людей участвует в протестных действиях, чем больше они поддерживают эти протестные действия, тем меньше шансов у власти игнорировать это движение. Это невозможно. Вот сегодня говорят, там меньше пришло или там не меньше. Ну, во-первых, 3 дня на организацию митинга. Давайте вспомним Россию еще трехмесячной давности. За 3 дня ни одна партия, ни одна политическая сила не могла организовать митинга. Там больше 300-500 человек, эту половину привозили на автобусах. Ну, пусть даже не за деньги, а из своих парторганизаций. На сегодняшний день 3 дня, выходные, длинные выходные, огромное количество уехавших. Давайте же говорить так, наспех составленный сценарий, заседание оргкомитета, которое проходило 9 марта, вчера. И все равно вышли многие-многие тысячи людей на митинг и простояли 2 часа.
Вот, Геннадий, вот здесь очень важную вещь, которую мне напоминают. Сегодня мы все время передавали сообщения из других городов. Москва оказалась в необычайно более выгодном положении, в том смысле, что и согласовали, и организовали, и люди вышли. В Петербурге, во многих других местах, в Казани, мне вот Айрат наш писал все время, что происходит в Казани, там жестче давят.
В Нижнем разгон сейчас идет, прямо сейчас. В Нижнем Новгороде разгон.
Запомните, хорошую, мне еще когда было 18 или 17 лет, мне сказали, я как безопасник тогда впитал одну истину. Чем жестче действие, тем жестче противодействие. Вот чем сейчас жестче будут давить, тем потом ответная реакция будет жестче. Поэтому всегда действие рождает противодействие. Да, они могут быть разорваны во времени, но противодействие последует. И я думаю, что вот сейчас попытка на эйфории некой победы, сомнительный по результатам, попытаться задавить протестное движение, это очень опасная попытка, потому что на Кавказе задавили и пытались задавить силы. Что получилось? Тлеющий источник гражданской войны, по сути дела.
Конечно,
источник терроризма, да, экстремизма, да, чего хотите.
Да,
поэтому силу нужно всегда применять справедливо. Несправедливое применение силы рождает сопротивление, рождает врагов, подполье, все, что хотите, или открытый конфликт. Поэтому сила такая штука, которую злоупотреблять нельзя. Как говорится, дурак ее применяет, умный демонстрирует, в лучшем случае. Поэтому меня это, честно говоря, не очень как бы смущает. И я думаю, что протестное движение, оно все равно будет по синусоиде идти. На то, что оно сейчас, может быть, несколько подупало под влиянием морального фактора вот этих всех выборов и просто усталость моральная.
Мне кажется, еще сыграла роль вот эта пушкинская вся вот эта декорация, эти предлагаемые обстоятельства, эти войска и устрашающие.
Мне кажется, это было неизбежно.
Очень было неприятно.
Декорация для всего.
Народ испугался.
Ну, я всегда говорил, что, знаете, помните, когда был такой анекдот, у нас стояла очень холодная зима, жалко, мороз такой пропадает, врагов никого нет, да?
А вы ожидали такой реакции,
так,
кстати?
Вот такая сила была собрана на 5 число, что, кажется, жалко было ее не применить. Вот ее и применили, там, по поводу и без повода.
Да.
А вы ожидали, что так Москву заставят войсками и
не ожидал, честно
говоря,
потому что
такое
совершенно
количество.
Очевидно, что у нас мирный настрой, да, там могут звучать разные эмоции, но они не подрывные. Поэтому применять или там такую силу, как будто там действительно город в осаде, я все время говорю, вот смотрите, город в осаде. Да, то ли там государственный заговор, то ли там уже вооруженная борьба пошла. Но такое впечатление, что что-то случилось. Поэтому, ну, мне кажется, что такие силы были стянуты совершенно неадекватно.
Тем более на...
Да, Алексей, пожалуйста, да.
В Пушкинской была такая промозглая погода, что через пару бы часов эти люди разошлись, в принципе, сами. Было очень холодно.
Очень брак наступает.
Абсолютно. Я вот Толю где-то около часа отогревал, реально она на сцене очень сильно замерзла. Поэтому
самое
это было абсолютно...
Когда мы приехали с телеканала «Дождь», мы там были в эфире, там Пархоменко, два Гудковых, там еще ряд товарищей.
А вы же не знали, что там происходит? Вы когда приехали на «Дождь», еще ничего этого не было.
И мы вернулись. Но самое главное, что у нас задержали всех. Пархоменко задержали, правда, потом отпустили. Моего помощника задержали, посадили в автобус, его отмазало, извините за непарламентское выражение, вот, карточка организатор. Там сына у меня задержали. А он говорит, я говорю, думаю, что меня просто там это куда-то ведут, вы знаете, что я депутат. Я так, ну, меня, правда, корректно как-то повели. Я за ними иду. Ну, говорю, а куда мы идем? Говорю, в автобус. Говорит, отлично. А что ты там имеешь в виду? Говорю, да не, нормально, сажать депутата в Госдуму. Иди, говорит, отсюда. Я, говорит, не пойду, пока парковки не отпустят.
Здесь было при всех.
Всех успели задержать. Мы просто стояли, приехали на Бурскую. Чего происходит? Чего происходит? Что случилось? И вот нас в этот момент задержали.
То есть вас тоже похитили инопланетяне?
Да, да.
Меня, ну нет, меня узнали все-таки. Там.
Инопланетяне, да.
Сына вашего нет.
Сработала вот эта моя харизма, да, на полэкрана. И вот эту харизму узнали. Меня не тронули так корректно со мной, а позадерживали всех
вот,
остальных.
Кстати, а сейчас вот Удальцов, как мы понимаем из новостей, отправился в сторону Пушкинска.
Ну, с Удальцовым мы провели воспитательную беседу. Конечно, он яркий лидер, он хороший оратор и прочее, прочее. Но все-таки попросили, чтобы Сергей никаких акций не проводил. Куда они сейчас отправились, одному Удальцову, наверное, известно. Но, с другой стороны,
это же за рамками митинга.
За рамками митинга. Во-первых. Во-вторых, если, ну, в конце концов, никому не запрещают по улицам ходить строем или там толпой, если не нарушающий общественного порядка, если не скандируешь там никаких, у тебя нет лозунгов, флагов и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, в конце концов, ну, походят они, походят. У нас он крестный ход, народ больше ходит. Тоже
надо гармонь с собой брать, я придумала.
Гармонь надо, кстати говоря, да. Я в следующий раз возьму гармонь.
Потом будет запрет. Запрет на гармонь будет.
Вчера мне сказали, вы же передавали, «Эхо Москвы», что 7 человек вчера с белыми ленточками задержали.
Хотите, я вам сейчас расскажу очень маленькую историю.
Давай.
Одна артистка одного московского театра отправилась на представление цирка «Дю Солей» в Кремль.
Так.
А там тоже, знаете, рамки, что в Кремль пройти, надо пройти сквозь рамки. Все зрители с билетами проходят через эти рамки. Она поставила сумочку, и курсант, который видел эту сумочку, отшатнулся от нее, как от змеи. Почему? Потому что на сумочке была привязана белая ленточка. Белая ленточка.
Все.
И он говорит, все. Спрашивает, это у вас что? Она говорит, это, как в том ролике, белая ленточка. Это белая ленточка. Он говорит, снимите, пожалуйста, эту ленточку. Она говорит, а почему? Снимите, я вас не пущу через рамки, если вы не снимете эту белую ленту. Ну, конечно, девушка смелая, поскольку она с белой лентой. Она сказала, что я эту ленту снимать не буду. Или покажите мне, пожалуйста, документ, приказ, где написано, что на территорию Кремля запрещено проходить людям с белыми лентами на женских сумках.
Блондинка.
Задумались. Пошел за начальником. Они испугались, все равно поняли, что человек настаивает на своем. Отправили за начальником караула. Привели начальника караула. Тот долго чесал репу, смотрел на эту ленту, но в конце концов пропустил. Но сам факт, он как-то заслуживает.
Оказался умнее того.
Конечно.
Поэтому начальник.
Я, вы знаете, я думаю, с каким облегчением, наверное, власти сейчас вспоминают отмену старой школьной формы с белыми фартучками.
Да-да-да.
Помните, да?
Но у нас не за горами последний звонок.
И белыми бантиками.
У нас не за горами, когда все равно белый бантик обязательно.
А белый верх, темный низ.
Нет, подождите, давайте тогда я готовлю законопроекты, внесу вот. на следующей неделе. Первое. Переодеть всю медицину из белого, ну, там, какие-нибудь зеленые, там, такие вот.
Да.
Запретить белые халаты.
Запретить с невестам быть в белом подвенечном платье. Блондинкам запретить вход в Кремль. Либо пусть накрываются платком таким темным. Что еще у нас там белое, где там не может?
А что вы, депутат Гудков, будете делать со скорой помощью?
Скорая помощь.
А сдаваться как, если что?
Перекрасить цвета георгиевской ленты, пусть ездят.
Да.
Так
Так что видите, мы же до абсурда дойти.
Где-то у нас еще поработать с белым светом.
Да, пожалуйста, поработайте в комитетах, в комиссиях. Да. Вот, слушайте, у меня...
Снег, я извиняюсь.
Снежная революция, это да, снежная.
Снег растает.
Значит, отменить зиму.
Тополиный пух, жара, июнь.
Со снегом реагенты поработали, так что мы можем не беспокоиться. Я вернусь к нашим каким-то скучным вещам, таким как политическая реформа. Вот смотрите, прошло первое чтение, вот пройдут еще два чтения, да, достаточно быстро.
Чтение чего?
Законов о политических партиях, законов о выборах и так далее. И вот...
Вы считаете, что это политическая реформа, что ли?
Так вот, у меня в этом и вопрос. И скажут,
ребят, что он видит, в котором сейчас?
Ребят, смотрите, политические партии можно образовывать там, нормально все будет, но блоков нельзя, да? Будут выборы с фильтрами, но выборы, что же вы еще хотели? Вот как будете вы, и будет общество, как может реагировать на вот такую вещь, как этот пакет законов?
Этот пакет законопроектов, он никак не влияет на политическую систему России. Он даже не возвращает то, что было отнято в 2004 году. То есть выборы губернаторов по сценарию 2012 года хуже, чем выборы губернаторов до 2004. Выборы депутатов Государственной Думы по версии нынешней хуже, чем это было до отмены одномандатных округов. Что касается политических партий, то мы понимаем, для чего это. Создание там, решение о создании якобы партии пенсионеров показало, которые тут же заявили, что они поддержат Путина, на котором съезде присутствовало, по-моему, там 3 или 4 сотрудника администрации президента. Что это будет теперь любимая игрушка нашей администрации, создание спойлеров для того, чтобы запудрить мозги. Пудра тоже белого цвета, да? Запудрить мозги нашим гражданам. Поэтому назвать это политической реформой вообще-то нельзя. Там политическая реформа есть, первое. Это изменение механизмов работы самой власти. То есть нужно сделать эффективный парламент, дать ему контроль за исполнительной властью. Парламент должен быть местом не только политических дебатов, но и местом формирования, в принципе, можно говорить, правительства Российской Федерации. Потому что у нас правительство Российской Федерации набирается по квадратно-гнездовому методу, то есть по территориально-географическому и профессиональному признаку. Это абсолютно неправильно. Значит, нужно формировать нормальное правительство. Нужен парламент с правами расследования и контроля. Нужен самоформирующийся корпус суда, который будет проходить через определенные фильтры, но, тем не менее, не будет формироваться окружением президента и все главы судов выдвигаться чиновниками. Это необходимо сегодня разукрупнить владение СМИ, убрать оттуда государство, которое срастается у нас в политической правящей партии, не более там 15% в одни руки, чтобы не было олигархического влияния под контрольной власти, создать для СМИ, запретить совету директоров вмешиваться в редакционную политику, но там массу можно механизм, при которых СМИ и журналисты становятся творцами. Да.
Отдельно.
Еще один. Значит, нормальные законы по выборам. Только субъекты политической деятельности должны формировать комиссии, никто больше. Никаких там представителей администрации или купленной ей общественности. Значит, совершенно очевидно, что нужно избирать сегодня депутатов, хотя бы половину прямым голосованием, 100% Совета Федерации, который превратился в резервную площадку исполнительной власти. Ну, я могу дальше перечислять, что такое дело по политической реформе. За это надо бороться.
Да.
И, естественно, никаких вот двух сроков подряд. Сократить срок полномочий всех должностных лиц, не более двух сроков, 4 или 5 лет, это вопрос дискуссии, и никаких подряд. Все, потому что власть должна меняться. Это в этом залог динамичного развития любой страны. Там, где власть застаивается, там всегда поражение, кризис, страна, окруженная кольцом врагов, все, что мы имеем в России.
Ощущением общества поддержит вот такую достаточно конкретную программу, за которую стоит выходить и бороться.
Я теперь боюсь как-то характеризовать наше общество после 4 числа, потому что все-таки, во-первых, нужно признать, да, что большинство того, что можно назвать общество, но, наверное, не нужно. Угу. Проголосовала за Путина. Все-таки давайте так, за Путина все-таки проголосовало население. Общество, гражданское общество, граждане, осознающие себя именно гражданами страны, а не населением.
Это непростая вещь.
Очень непростая.
То, что произошло с сентября-декабря, это удивительная, это замечательная штука, это надо дальше...
Безусловно. Поэтому общество, конечно, и поддерживает, и хочет этого, и хочет идти дальше. А населению, мне кажется, очень важно, чтобы его не трогали, лишь бы не было войны. Это, мне кажется, такой вот какой-то вот пунктик. Ведь то самое население, оно не помнит, что война уже была при Путине, причем несколько раз. И вот этот вот рефрен, лишь бы не было войны, вот заметьте все-таки.
Послушай, он же сам к войне призывает. Если он говорит, что битва за Москву, за Россию
но
продолжается,
это население не слушает и не слушает
войны.
Это же просто мантра. Слушают общество, слушают граждане, слушают люди, которые понимают, о чем говорит Геннадий Гудков, например.
Дорогие друзья, у нас остается 5 минут до конца эфира. Было бы неправильно, если бы мы Ольге и Алексею не задали самого главного вопроса, который касается их конкретной судьбы и конкретной жизни. Что завтра и какие перспективы? Неужели действительно, Оля, то отчаяние, в котором ты пребываешь в последнее время, для такого отчаяния есть основания?
Да, для отчаяния есть все основания. У меня муж держится как гораздо лучше, чем я, но мы ходим, куда нам деваться на этот суд с 13 октября, мы все видим, нам не дают вызывать свидетелей, нам не дают проводить экспертизы, то есть нам не дают вот в стране защиты, не дают. И то, что удалось сделать, достаточно много для того, чтобы понять. Например, самый главный свидетель, который был неожиданно найден в самом конце, он с 2007 года прекрасно давал показания в Следственном комитете при МВД. То есть его там чудесно знали. То есть наше дело, которое было открыто 4 года назад, все понимали, вплоть до мелочей, еще тогда. Вот это, конечно, даже не обидно. Это, знаете как, мы вас все равно закажем, мы вас все равно посадим. Нам совершенно плевать на то, что вам удается узнавать в процессе. Нам совершенно все равно, что приходят свидетели заявлять о преступлении, причем в том числе и своим собственным, уходят спокойно. Нам все равно, вы все равно будете сидеть. А самое это главное, к сожалению, к большому, и я это знала сама, и спасибо тому человеку, который пришел к Дмитрию Муратову, «Новая газета», и сказал, что есть заказ на Козлова, который я отказался исполнить, но это означает все равно, что я знаю.
И
мы уже знаем. Да, и мы уже знаем и киллера, и мы знаем все. Вот это вот ужасно, что я должна буду выпустить из рук после вот этого всего мужа и отправить его к киллерам. Да, вот как-то мне это не очень...
Мы об этом впервые заявили несколько месяцев назад, и с тех пор ни одна правоохранительная структура не проявила интерес.
Даже не позвонил.
К этому. Абсолютно верно. То есть это было объявлено мною, по-моему, в эфире телеканала
«Дождь». Пермские оперативники. Пермские оперативники приезжали на зону Пятлима Алексея. То есть об этом знают очень много людей.
Да.
Может быть, вы уже поинтересуетесь, товарищи правоохранители. Да, тут у нас вот заказ на убийство Алексея Козлова за 300 тысяч долларов. Об этом знает ваше руководство, которое само пришло анонимно. Да, и Муратов готов отвести этих людей к президенту, вообще кому это, к тому, кому это интересно. Ничего, что вот сейчас вот будет убийство вот на этапе, вот и мы об этом все знаем. Нельзя ли как-то...
Скажите.
Я сталкивался с абсолютным произволом по многим уголовным делам, к сожалению. Здесь давить. То, что Ольга делает, и то, что Алексей делает, они делают правильно. Это единственное, что публичная огласка, общественное внимание, протестные действия. Это то,
а
что
могут помочь вот люди,
зачастую
которые
может спасти человека.
Вот, которые придут к зданию суда, допустим, завтра и послезавтра. В этом есть какой-то смысл?
Есть, иначе, конечно. Это морально-психологическое давление на суд.
Поддержка, и чтобы это было видно.
Судьи тоже люди. Они в суде, кстати говоря, это очень сильно видно, что есть всегда энергетика, влияние, там адвокаты, не адвокаты, люди. И судьи вынуждены считаться с этим. Они тоже члены нашего общества. Поэтому в этом есть абсолютный смысл.
Завтра с 10.
Да. Ой. Я призываю Большой театр нас поддержать. По разным причинам. Я очень призываю Большой театр. Подписала очень много видных людей обращение к Верховному суду.
Да, которое в интернете.
Да. И сейчас на сайте «Эхо Москвы».
Оно есть, да. И можно подписывать. Это очень легко.
Завтра во сколько начало заседания?
Все время в 10. Зоологическая улица, дом 20. 11-й зал. И каждый раз в 10. Завтра как раз через полгода после начала суда нам все-таки скажут, я надеюсь, в чем нас обвиняют.
Ольга Романова, Алексей Козлов, мужество вам и всем нам. Геннадий Гудков. Мы с Ксенией Лариной завершаем вот
наш марафон. Да.
Ну, это не такой уж марафон, средняя дистанция, я бы сказал. Всем успехов и российскому обществу, самое главное, успехов огромных. Где они лежат, эти успехи, мы как-то сегодня еще раз попытались понять.
Спасибо большое.